всякий смысл. Я чувствовал себя очень плохо. Я сидел, мне было плохо. Я краснел, бледнел. Потом на следующий день я помолился, пришел к нему, и я один к нему пришел. И там были просто его слуги личные. Я сказал ему, что я очень гордый человек, и я как бы прошу вас милости, чтобы я был смиренным. Дайте мне знание, как быть смиренным. И он такой посмотрел на меня очень по-доброму, так спокойно, и сказал: никогда не считай, что все, что ты делаешь, это именно твоя заслуга. Не чувствуй себя, что ты обладатель знания, что ты обладатель успеха, обладатель знания. Иначе твоя жизнь будет разрушена. Другой раз, когда я подвергся серьезной критике со стороны команды определенных людей, это была специально спланированная акция на мой день рождения, они мне прислали поздравления на мой email. Потом начали кампанию против меня, которую они проводили на разных уровнях, на уровне прокуратуры, там, на уровне общественного мнения там, и так далее. Кампания направлена на дискредитацию. Сейчас некоторые из этих людей уже видят небо в клеточку. Ну, неважно, тогда они как бы очень сильно себя чувствовали, вели. Я когда пришел к своему наставнику, говорю, вот такая ситуация, он говорит, супер ситуация для тебя. Ничего им не отвечай, не спорь с ними, не критикуй их, не воюй с ними. Просто учись принимать критику. Учись, сейчас это крутое время для тебя, учись слушать их слова, находить в них здравый смысл. Мы тогда сильно исправили работу своего медицинского центра, начали, ну, все, что они говорят, сразу воплощать в жизнь, исправлять то, что там они нашли какие-то недостатки. Это нам сильно помогло вот в этом плане. Но у меня удивительная вещь проснулась в сердце. Я научился, в какой-то степени научился, когда мне слышат, говорят вот такие слова критики, как-то не болеть душой за это. Ну просто понимать, что да, может быть это правда, может быть нет, иногда все гипертрофировано. Но так классно вот это лечение, которое они провели моему сердцу, оно так полезно. Я послушался наставника, но когда он мне это говорил, мне было это чуждо, потому что была опасность вообще очень серьезная для моей жизни. Но там такие вещи, как бы они меня такие обвинения строили. Вот, и это очень полезно было. Сейчас судьба с вами делает то же самое, через меня уже. Мы с вами все решили. Девушка появится, как только вы станете смиреннее в этот же день. Это моя гарантия вам. Потому что если вы будете с ней разговаривать так же, как со мной, она 5 минут даже не выдержит. Ваш вопрос. Зачем подала на развод? Это очень неправильно. Потому что он, вот смотрите, вот такие вещи, когда происходят, это всегда действует судьба. Пытайтесь это понять. Воспринимайте жизнь гораздо глубже, чем это кажется. Не надо слушать подружек, родственников по поводу того, что произошло. Они все вам будут говорить не так, как надо. Они все будут вам уводить в сторону от правды. Правда заключается в том, что им было очень тяжело, Он сошел с правильного пути из-за того, что придавила жизнь. Им надо было дать время, потому что даже сейчас он ближе к вам, чем вы к нему. Даже сейчас, понимаете?
Но вот человек, знающий вас, он, ты послушал лекции и забери, не делай этого. Я забрала вас на время.
Отлично. Отлично.
Но ничего не изменилось. Он не идет ни на контакт, ни на какое сближение. У меня мается душа. То есть я или замужем, или разведенная. И не могу ни сама никаких отношений строить. И от этого страдаю.
Вот поэтому я вам говорю всем, слушайте лекции по тому, как правильно жить. Человека сильно пригрузило, у него сейчас не находится в нормальном состоянии психика. Он реально психически очень напряжен, он не может ни с кем жить, не только с вами. Он болеет, это болезнь.
Но он попивает, он живет, тем не менее, с какой-то другой женщиной.
Ну, это как кажется, что он живет.
Там... Но мне-то что делать, сколько это будет пропавшим?
Ничего. Просто разводиться.
Я уже могу подать на развод?
Да, все.
Это не будет для меня плохой парень? Нет?
Это безвыходная ситуация. Человек не имеет... Вы не имеете возможности его вернуть, потому что вы... Потому что он... Не вменяем с точки зрения отношений. Нужно просто в молитве очистить свое сердце, светлую память о человеке оставить, но не обязательно ждать в разводе до этого момента. Сколько вы не живете вместе? Ну все, этого достаточно. Все, вы можете подавать на развод, и никак, ни на 1% это не испортит вашу судьбу. Вы сделали все правильно, просто я вас не дослушал из-за несмирения. Вот. И... Вы все правильно сделали, все нормально. Но вы должны понять на его примере, как действует судьба через наше здоровье. Основная причина его поведения – это то, что в зоне психики у него судьба, вот как мы с девушкой говорили, что там она шла и ей напрягло сильно. И эта девушка сейчас сидит. Все время меняетесь, я как бы... У вас нет мест, поэтому я вас не запоминаю. Вот. И вот, а он не ходил, длительную ходьбу не практиковал, поэтому он не смог справиться с этой ситуацией. И сейчас для него ситуация безнадежна, хоть у него чувство к вам в сердце осталось, его тянет к вам, но он не способен ни на что, ни поговорить. Не, ну, то есть он как зомби, то есть в этом плане. Не может бросить свои привычки, ну, то есть все. То есть человек полностью обесточен в своей жизни, и вы ему не сможете помочь. Поэтому просто разводитесь, чистую светлую память о нем оставьте в своем сердце, и дальше двигайтесь по жизни. И делайте выводы, что если мы не будем правильно жить, а именно совершать три вида вот этих аскез, длительное движение, неподвижное положение тела и пост на воде. Сегодня в первой половине дня я рассказывал про пост целой лекции и чуть-чуть про статические упражнения. Кто из вас записался, смог попасть? Одна всего. Просто у нас что произошло? У нас объявление об этом ретрите слетело, потому что он уже начался, и у нас там на сайте автоматически сбрасываются та реклама, которая уже началось, мероприятие началось. Поэтому вы не нашли, да, где записаться? Не получилось. Ну, еще раз попробуйте, позвоните туда. Вы эти лекции послушайте. Две лекции уже было мои там. Первая лекция была общая, а вторая вот подробно разбирала, как действует пост. Я на первой лекции разобрал строение как бы психическое человека глубоко. Объяснил, как процессы старения запускаются там и все прочее. Ну, то есть, интересная тема такая. Всем советую записаться, послушать.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А вот эта ситуация сильно очень мою маму расстраивает, да? Вот она там...
Вот за маму молитесь.
Молитва.
Молитва – это очень мощный, действенный способ очищения сознания. Ну, то есть в обычном состоянии, вот все вопросы решает определенное количество энергии, которое находится вот в области сердца. Там находится душа посередине, вокруг нее такая зона, где, ну, как это условно, образно можно назвать, озеро счастья такое вокруг нее, или несчастье. То есть там находится вот сама, вот это как мячик футбольный, сама кожура этого мячика, это там находится наша судьба. Там в сжатом виде находятся все поступки и желания, которые мы совершали в прошлом. И они в результате влияния времени выходят туда внутрь, в этот шарик. И там, если вода это мутная, то мы страдаем. Если чистая, то мы счастливы. И вот этот шарик, он связан нитями такими, с окружающими людьми. И через эти нити идет энергия счастья другим людям. И у человека очень запас этого счастья очень маленький. Но когда человек думает о Боге, то у него, это я называю состояние озера сердца, состояние реки. Вот в обычном состоянии, состояние озера. Но когда человек думает о Боге и отдает, молится за кого-то, ну то есть не за родственников, а просто, допустим, славит Бога. Ну то есть думает о Боге, его славит. Или наставника славит. Или желает счастья людям. Входит энергия и выходит. Создается такое движение божественной энергии через сердце. И когда ты маме хочешь помочь, то часть ручейка этого уходит к маме, но тебе от этого меньше не становится. Это удивительное состояние, которое может сильно помогать всем, потому что энергетически человек становится безграничный, когда он молится, думает о Боге, забывает про себя. Вот в этом состоянии надо думать о Боге и мысленно говорить, что это для мамы. И тогда маме будет становиться лучше. Но по-другому вы ей помочь не можете. Вы не обязаны сейчас продолжать ждать, когда этот человек опомнится, потому что он никогда не опомнится. У него нет такой внутренней возможности. Если он не поменяет образ жизни, то он не сможет изменить ничего в своей жизни. Ну и, соответственно, и начать путь на возвращение. Я, ну, с точки зрения вероятности, вероятность 5% из 100, что у него такое получится. Ну, то есть, ее, в общем, нет никакой вероятности.
А я отвечу в ближайшее время человека?
Ну, я решаю, да, эти вопросы, как бы я... Я решаю, сейчас встречу, не встречу. Сейчас, как бы, встречу, не встречу, встречу, не встречу, встречу. Светлую память надо сначала сделать, светлую память об этом человеке. В сердце, когда наступит чистота по отношению к этому человеку, страничка перевернется, и с этого времени возможность встретить появится. Судьба у вас сейчас нормальная для этого, проблем нет. Но для того, чтобы кого-то встретить, нужно образ жизни соответствующий вести. Мы нужно быть социально активной, жизнерадостной, всем улыбаться, счастья всем желать. Ну вы так и живете. Вот, поэтому вероятность высокая очень. Предположительный срок год и два месяца. Мужчина, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня вопрос насчет очень долго пытаемся с женой родить ребенка, но не выходит.
Вот смотрите, у вас из-за того, что вы очень тяжело напряжены в работе, у вас истощено семя, активность семени снижена. Она напряжена внутренне, у ней поэтому гормональная активность тоже снижена. Это называется функциональные проблемы. То есть не то, что у вас нет возможности, просто сам образ жизни, нет возможности, у вас не хватает ресурса внутреннего для зачатия. Ну то есть если вы не будете менять сам образ жизни, то я не вижу в ближайшие 3 года возможности зачать. Потому что через 3 года поменяется так сильно как бы период вашей жизни, что может и само собой произойти. Но опять же неизвестно, насколько вы испортите себе здоровье неправильным образом жизни до этого момента. То есть нужно делать все эти практики, которые как бы я рекомендую. Плюс желательно уже сейчас, может быть, начать у нас лечиться. То есть семена в уши ставить, которые будут стимулировать расслабляющую схему. У нас есть такая методика поставить жене как минимум. Вот вам надо больше есть сырых корнеплодов, таких как свекла, морковь, женьшень, напиток пить, женьшень, чай. Вот. Тоже семена поставить на уши. Вам надо ходить в бассейн, плаванием заниматься. Обоим надо длительное движение совершать. Ей надо больше есть продуктов, которые стимулируют гормональные функции, таких как семя кунжута, белая фасоль, авокадо, кокос, все виды капуст. Это все в сыром виде надо есть. В виде салатов, всяких соков, там, кабачки, тыква, патиссоны. Вот эти все продукты, молочное, молоко и сливки, не молочное, а молоко и сливки, сливочное масло. Все эти продукты стимулируют активность у женщин, гормональную функцию. Она гиподинамия, у нее гиподинамия. Не хватает энергии в организме, нужно длительное непрерывное движение. Сейчас музыку проверим. Так не проверим.
А масло ги, которое топленое?
Хорошее масло, но ей не подходит. О, не работает. А, сейчас я переключу, там, наверное, надо функцию переключить. Так, извиняюсь. Хорошее масло, да. Но вот женский гормон не стимулирует. Так что ли? Сегодня не зной, не дождь, не снег, а просто шикарнейшая погода в парке Победы. Я там пробежал свои 17 километров, испытал огромное счастье. Там бегал человек 6 еще, кроме меня. Один из них слушает мои лекции. Он ко мне подбежал. Он на лекции не ходит, смотрит. Это говорит вы. Я говорю, да, это я. Так мы с ним встретились. Хороший человек. Он пробежался с нами тоже вместе. С Максимом вместе бегаем всегда. Там так красиво, сосны вдоль этой большой аллеи, там вечный огонь. И мы вокруг него бегали, там, по аллее, туда-сюда. Красиво очень. И хороший воздух такой у вас, приятный. Хочется дышать, да? Некоторые люди ходили просто. Гуляли все время, пожилые люди. Так, сзади кто у нас там? Вот, девушка вот совсем сзади там. Ага, на последнем ряду. И мы с вами говорили уже, да? Нет, тогда нет. Ну ладно, спросите. Она же у меня везде ходит, да? Она у меня и утром, и днем, везде на лекции. Анастасия, да?
Антонина.
Я просто не вижу далеко, да?
У всех
женщин истерики. Поднимите руку. Так, стоп, поднимите руку женщин, у которых нет истерик. Две женщины, три, четыре, пять. И во всем зале. Но это исключение. Казуистика. А? Они без мужчин, наверное, да. А поднимите руку, кто с мужчиной живет и нет истерик. Те же самые. Нет, все нормально. Ну вот бывают такие женщины, но очень редко. И поэтому вы не являетесь каким-то особенным исключением. Ну то есть у всех женщин есть истерики. Это нормальная вещь. Да?
Я понимаю, что нужно очищать отношения и возвращать его. Но причины истерик были то, что я поняла, что он не собирается брать его замуж.
А зачем истерики? Надо ему подарить весь мир, да и все. Ну, подарить ему весь мир просто. И он тогда соберется. Понимаете, мужчину надо воспитывать. Если, допустим, вы ему дарите весь мир и счастливо себя испытываете. Проблема-то в зависимости получилась ваша от него. Вот где проблема. Вы не воспитывали человека. Если вы заметили, что он вас обманывает, а это обман, то есть мужчина пользуется энергией, не хочет ей ничего давать. Женщина пользуется, не хочет ничего давать. Это обман, мужской обман, хитрость такая. Нужно, значит, сразу дистанция, и все. И если он последний козел, то он тогда, значит, к вам не будет назад возвращаться. А если он нормальный мужик, то он будет спрашивать, в чем дело, почему так. И надо ему сказать вот только так и так, объяснить, что женщине нужна семья, дети.
Я могу условия ставить.
Нужно условия, что значит могу? Добудешь мне черевички, выйду за тебя замуж. Что значит могу? Обязана? Нужно узнать, что за фрукт. Если ты не узнаешь, потом что за жизнь будет? Надо узнать сначала, если он не хочет добиваться, ответственность брать, значит, это не серьезный человек, нечего с ним связываться. А если он серьезно относится, тогда... А если он как бы отвалился и все, типа, значит, он точно не серьезный. Ну, подумаешь, истерика была, у всех женщин истерика. И что теперь? Вот у меня жена, вот, допустим, у нее истерика, и что, я должен ее бросать? Она мне подходит на следующий, говорит, извини, у меня истерика. Я говорю, я ничего не заметил. Все, на этом все заканчивается. Так мужчина должен себя вести. Если вы хотите понять, как должен себя вести мужчина, посмотрите фильм «Белое солнце пустыни». Там много мужчин ведли себя достойно. Начиная с этих аксакалов, которые граната взорвалась, и они как бы шапки снятели, они даже глазом не моргнули. Следите, наблюдайте. Вот. Заканчивая вот этими благородными там людьми, которые там гранаты кидают, закуривают, потом назад кидают, потом иди сюда, поговорим. И дружат потом друг с другом. Ну, то есть, очень добрые отношения. То есть, настоящие мужчины кругом. Или этот Саид, который там закопанный в земле. Его раскопывают, он такой спокойный. Говорит, а что, кто тебя закопал? Он говорит, Абдулла, так по-доброму. Не злится, ничего, как бы. По-доброму, все по-доброму. Очень, очень мужество означает доброта. Смелость, спокойствие, доброта. Так должен себя мужчина вообще вести себя в жизни всегда. Если он не умеет, надо учиться. Если мужчина так себя ведет, любая женщина будет всегда бесконечно счастлива жить с ним. Все. Ну а если этот как бы ваш не умеет, то чего вы так печалитесь? Если он не хочет к вам возвращаться, значит, ему не повезло. Вы это понимаете или нет?
Наверное.
не понимаете. Запомните, женщины, что если вы не понимаете, что мужчина, который не хочет к вам возвращаться, что ему просто не повезло, значит, вы не понимаете себя. Потому что женщина – это лучшая половина человечества. Она дарит мужчине счастье, она дает ему успех своим присутствием. Она благословляет его, вдохновляет. Если мужчина не хочет пользоваться этими всеми возможностями, ну это его проблемы. При чем тут вы? Вы сейчас в зависимости от человека попали. Вот в чем проблема. Надо от Бога зависеть. Красота женщины зависит от зависимости от Бога. Если она очень сильно зависит от Бога, то она очень красивая. Начинает зависеть от мужчины, она теряет красоту. Становится несчастной. Евгений Онегин, почитайте. Это для вас произведение. Как она потом с кем стала и как дальше поменялась ситуация. Учитесь быть женщиной. Как научитесь, вообще проблем с мужчинами не будет. Будете выбирать этот или тот. Мужчина, ваш вопрос. Вот. Да. Питание, второе слово не расслышал.
Спорт.
А чем вы занимаетесь?
Пока
ничего. Тогда это проблема спорта однозначно. Потому что в теле копится напряжение. Знаете, когда в организме копится напряжение, то происходят следующие вещи. Запомните их. Напряжение копится, первый признак напряжения. Человеку надо побольше поесть на ночь. Значит, вы перенапрягаетесь. Второй признак перенапряжения излишнего. Ты не можешь уже вовремя заснуть. Нужно там посмотреть определенное количество фильмов, чтобы лечь спать. Третий признак напряжения. Ты уже не можешь просто так жить, тебе нужен какой-то экстрим. Или сигарета, или какие-нибудь американские горки, там, или что-нибудь еще такое, чтобы мозги вывернулись наружу и потом свернулись назад. Вот. Следующий признак напряжения. Ты уже не можешь жить без алкоголя. Надо чуть-чуть выпить. Иначе нет возможности жить. Все эти вещи убираются длительным непрерывным движением и неподвижным положением тела. Когда человек практикует эти практики, которые я описываю в своих лекциях, все эти проблемы уходят. И что с желудочно-кишечным трактом, то просто спазмы. Вот желудок сейчас напряжен в два раза сильнее, чем положено. Точно так же нижняя часть кишечника, отсюда, соответственно, нарушения вот эти вот, которые оттуда возникают. И также напряжена голова. Деятельность связана с принятием волевых решений, и вот это все, ну как бы надо же снимать себя. Вот допустим, я читаю лекции, у меня очень интенсивная психическая деятельность. И мне надо снимать напряжение. Я вот сегодня пробежался, я читаю вторую лекцию. Это у меня две лекции, получается 7 лекционных часов. Это очень тяжело. Но из-за того, что я пробежал 17 километров, напитался вашей природой, я вообще не чувствую никакого напряжения. По крайней мере, до сегодня, до этого момента. И вы чувствуете тоже, вам легко и расслабленно, да, на лекции? Кстати, воздуха хватает или нет? Нет? Надо открыть все двери. Там двери открыты, вот эта вот дверь открыта. Это очень неправильное решение организаторов. Распахнуть настежь. Есть еще какая-то дверь здесь? Запомните, вентиляция в таких помещениях никогда не справляется, и всегда надо открывать. И двери очень сильно помогают. Если двери все открыть, то сразу есть чем дышать, и нормально лекция протекает. Воздух пошел? А? Надо открыть полностью две створки. А? Неизвестно, не важно, куда выходит. Да, все равно пойдет воздух. Здесь просто нет окон в помещении. А в кафе есть окна, поэтому там будет продувать сразу, пойдет воздух. да. Опухоль надо проверять. Словам Олега Геннадьевича не надо верить. Нужно просто пойти, сделать сначала УЗИ всех органов брюшной полости, сдать анализы все по крови, какие нужно. Есть косвенные признаки опухоли, есть прямые. Если прямой признак какой-то будет, дальше МРТ делать уже. Я не вижу. Но сделать надо обязательно. Если есть опасения, главный признак опухоли – это слабость. Вот человек чувствует слабость и не может с ней ничего сделать, как будто она ему мешает жить. Это уже какой-то процент вероятности, что есть опухоль. Но у вас пока нет слабости, у вас напряжение сильное внутри. И неумение отдыхать, расслабиться. Это обычное дело для мужчин. Когда мужчины живут неправильно, они превращаются в котлету к 40 годам. И большинство мужчин из-за этого начинают выпивать. Это культура современная, неправильный образ жизни приводит к тому, что мужчины разрушают свою жизнь. Буквально 10 лет назад в нашей стране от пьянства погибало чуть ли не 40% мужчин там по статистике. Просто от пьянства это хуже, чем война, понимаете? Неправильный образ жизни так действует. Мужчина не может расслабляться сам, ему нужно совершать аскезы, чтобы снимать напряжение. Так устроено тело. Женщины тоже напрягаются, но не тело, а эмоции. Женщина дуреет со временем, эмоционально становится очень капризной, несчастной. А мужчина напрягается и как бы разрушает свое здоровье. Нужно менять образ жизни всем. От этого потом бизнес начинает страдать, потому что сил не хватает. Дальше вот девушка, следующая за вами. Вы обесточены, нет сил. Вот когда растение слабое, оно никому не нужно. Собачка слабая, никому не нужна. Так и человек. Для того, чтобы выйти замуж, нужно, чтобы вы были влиятельной. Влиятельность идет от энергии. А у вас психические каналы связаны с влиятельностью. Это четвертый и пятый. Там у нас 5 цилиндров психических. Вот четвертый и пятый у вас находятся в очень жутком напряжении. Ну, то есть это называется депрессия языком психологии, обесточенность внутренняя, депрессия. Ну, вот такое состояние. В этом состоянии невозможно выйти замуж. Нужно начать длительное движение, пост на воде, статические упражнения, здоровый образ жизни, режим дня соблюдать. Во сколько вы встаете с постели? 7, поздно. Нужно в 5 вставать для вас. 7 уже все, падает тонус. Тонус упал, гормоны не работают. Это в 7 вы сказали мне очень скромную правду. На самом деле 8-9, да? 8, да? 7-20, 8-30, да? Нет? Хорошо, ладно. Учитесь правильно жить, иначе все будет печально дальше складываться. У вас есть возможность выйти замуж. Просто надо поменять образ жизни. Понимаете, вот я вам сейчас одну вещь скажу, очень важную для вас. Знание очень простая штука. Из него сейчас сделали очень сложную штуку. Потому что появилось много психологов, которые пудрят вам мозги. Они говорят, что надо поведение менять. Человеку сейчас не хватает сил. Главная проблема нашей жизни – обесточенность. Запомните это. Когда человек наполняется силой, у него естественным образом появляются возможности в жизни. И тогда уже включается психология. Чуть-чуть подкорректировать человека, и все, и он нормально живет. Конечно, нужны какие-то расстановки в отношениях, нужно уметь прощать, терпеть там и все прочее. Но главная причина всех проблем людей – обесточенность. У нас нет сил. Силы идут от природы, мы оторвались от природы, мы в каменной джунгли и компьютер погрузили в свою жизнь. На работе нет природы, раньше люди трудились на полях, они наполнялись на работе. Общались потом, сейчас все общаются тут через источники, которые не дают играть. Общение человека с человеком дает энергию жить. Но через ТикТок или там WhatsApp это не дает энергию жить. Понимаете? То есть мы обесточили сами себя искусственной жизнью. Это сейчас последние пару десятилетий очень остро встает эта проблема. И количество аутизма, ДЦП, количество одиноких людей, однополых браков будет расти, потому что все это признаки обесточенности. Однополый брак означает два обесточенных человека. Потому что когда у мужчины и женщины не хватает энергии, у них появляются мужские и женские недостатки характера. У мужчины гневливость, раздражительность, грубость. У женщины обидчивость, плаксивость, истеричность. Когда больше не хватает энергии, у женщины появляются мужские недостатки характера, а у мужчины женские. Мужчина становится обидчивым, меньше энергии когда. Женщина становится грубой. А когда еще меньше энергии, тогда мужчина не переваривает женщину, а женщина мужчину. И в результате появляются однополые браки. Когда у людей мало энергии, они не могут зачинать здоровых детей, потому что когда низкоэнергетичная женщина вынашивает ребенка, он в сильном напряжении там растет, у него нет сил. Она ему не дает энергии. Для роста нужна энергия, понимаете? Не только белки, жиры, углеводы, а энергия нужна. Энергии нет, он напряженным рождается, и у него вот эта концепция напряжения, она уже с ним всю жизнь. Его вывести из этого состояния очень сложно потом. Поэтому я постоянно вам говорю, бегать, ходить, поститься, молиться. Вы думаете, Олегиноч какой-то тупой, он одно и то же говорит. Вот представьте себе, допустим, человек приходит к врачу, он говорит, доктор, у меня со стулом проблемы. Он говорит, вам надо в рацион включить чернослив. Он говорит, доктор, знаете, у меня такая ситуация, что когда я, допустим, поем, то хожу в туалет только через 2 дня. Он говорит, вам надо включить чернослив в рацион. Доктор, даже я если пью достаточно воды, у меня все равно не получается. Вам надо включить в рацион чернослив. Чего мне все время одно и то же говорить? Я вам разные ситуации рассказываю. Потому что нужно сделать вот эту вещь, а потом дальше уже посмотрим, что будет. Без этого ничего не сделаешь. Ваш вопрос? Да? Нет, нельзя без микрофона.
Подскажите, пожалуйста, у меня вот такая проблема.
Кто, а кто? Вы сами взяли микрофон?
Вы мне сказали, нет?
Я вам сказал.
Показалось, что вы смотрели на меня. Извините, вы не мне дали слово?
У меня есть один знакомый, отреченный человек. И одна девушка, она всем доказывает, что он ее любит. Вот он на нее смотрел, улыбался во время лекции. И все. И она требует теперь, чтобы он взял ее замуж. Ну, потому что любит. Ну, спрашивайте, ладно. Ну это не проблема, это же классно, вот сейчас вы из-за этого со мной разговариваете.
Все, что не делается, все к лучшему, да?
Ну вот сейчас, если бы у вас хорошая концентрация была, вы бы тогда не взяли микрофон, а так вы взяли.
Извините, у меня просто зрение плохое, мне показалось, что вы меня смотрите.
Да вы не печальтесь, я с вами же просто шучу, чего вы так это... Вы так стесняетесь. Все нормально. Расслабьтесь, мы все свои. Плохая концентрация внимания, нужно очки выписать. Потому что внимание, концентрация внимания зависит от остроты зрения. Если человек плохо видит, он не может быть сосредоточенным, потому что взгляд концентрирует человека, сознание человека, взгляд. Если взгляд нечеткий, концентрации не будет.
Но я прекрасно запоминаю, скажем, все, что я читаю.
Память – это другое. Вот вы когда читаете, вы видите четко текст, потому что вы можете приблизить его достаточно. Но если вы работаете где-то, что-то делаете, то вы не видите достаточно все. И концентрация теряется от этого. Концентрация зависит от остроты зрения. Поэтому нужно выписать очки или линзы в худшем случае. В лучшем очки.
Как насчет того, что мне приходится постоянно записывать то, что делать на следующий день, например. Устраиваю постоянно план.
Ну это супер, это очень хорошая привычка. Я вот не устраиваю план, поэтому часто забываю. А вы вот устраиваете, это супер просто, классно. Моя хорошая, вы меня услышали или нет? Что, спасибо. Вы меня услышали? Я вам говорю, что если я сейчас сниму очки, у меня снизится концентрация 5 раз. Внимание. Потому что внимание человека зависит от фокуса зрения. Чем больше глаза фокусируются, тем больше концентрация внимания. Процессы внимания и памяти связаны с этим, со остротой зрения. Поэтому не можете сами видеть очки, выпишите. Есть еще специальные упражнения, например, поза лотоса. Одна нога на другой, другая вот так. Она увеличивает концентрацию внимания. Когда пальцы вот так вот делаете, тоже увеличивается концентрация внимания. Концентрацию внимания увеличивает длительное движение. Потому что это от волевого фактора еще зависит. Когда сила воли слабая, тоже человек не может концентрироваться. Все это надо делать. У вас перегрев идет внутренний. Перегрев внутренний идет. Надо на ночь не есть жареное, острое, кислое.
Я вообще ничего не ем.
Ну, замечательно. Значит, надо в бассейн ходить. Больше сырых овощей есть, ну сырой пищи в целом больше есть. Концентрация тоже у вас повысится, потому что вы перегреваетесь. Все это вместе, если сделаете, то будет хорошая концентрация внимания. Вот я вам дал все советы. Будьте счастливы. Ваш вопрос теперь, да?
У меня такой вопрос. Я нахожусь в духовном браке.
Не существует духовный брак.
Ну, вот знаете, мужчина, который предложил мне замуж, сначала я как бы думала, потом согласилась, говорит, выходи за меня замуж. Когда я уже созрела и сказала да, он, прочитали ислам, мусульманство находится в вере. И гражданство брака, вернее, официальный брак не последовало.
Это нечестно.
Он сказал, что
мусульмане не означают. Если человек мусульманин, это не означает, что он не должен расписываться. Я не слышал такое от авторитетных мусульман, которые у меня есть знакомые, что человек, который находится в мусульманской вере, должен, не обязан расписываться. Мусульмане должны расписываться также. Просто если есть еще вторая жена, тогда уже не распишешься, потому что у нас такие законы по государству. Вы вторая уже жена?
Нет, я одна единственная.
Тогда он не расписался, потому что он не хочет. Это не духовная причина, а его материальная причина. А это результат того, что человек не расписывается. Да, есть, когда люди живут без росписи, они всегда разлучаются рано или поздно. Это вопрос нескольких лет. Это неэффективный способ построения отношений. Потому что когда человек дает клятву, закрепляет брак подписью, то у него по-другому развивается мышление потом. А так он не считает себя обязанным и ответственным перед вами. Это хитрость такая, он воспользовался вами, и теперь вы получили плоды такой ситуации. Надо было настаивать на браке и не поддаваться на эти философские рассуждения. Духовный брак — это когда люди расписаны, обвенчаны и перестали заниматься сексом. Вот это называется духовный брак. То есть они совершают духовную аскезу с целью духовного совершенства. И не наслаждаются телами друг друга.
Я понимаю. То есть я могу сейчас поставить точку, и я...
Вам надо ставить условия, ставить срок и ждать. Срок проходит, можно ставить точку. Все достаточно, можешь ставить точку. Это обман. То, что произошло, это чистейший обман. Часто у людей, которые занимаются духовной практикой, совестью не всегда порядок. Потому что они очень сильно себя заморачивают своей философией. Ну, то есть они себе объясняют это как-то, а на самом деле все очень просто. Иди и распишись. Поставьте точку, если он захочет вернуться, ставьте условия. Не захочет — все, значит, до свидания. Все, мои хорошие, я и так с вами разговаривал гораздо больше, чем положено. Поэтому мы сейчас начнем лекцию. Итак, основа жизни человека – это сила, энергия. Все начинается с природы. Большинство людей, которые занимаются бизнесом, деятельностью, они страдают не от того, что им не везет, а от того, что у них нет силы. Это тонкая, невидимая сила. Вот, допустим, я общаюсь с подчиненными. Если у меня недостаточно энергии воли, они обязательно начнут на меня давить, будут использовать мою слабость. Слабый человек подвергается давлению всегда. Как и слабая страна. Вот страна, допустим, имеет слабое вооружение. Она кичится этим, говорит, что типа я вот, мы не вооружаемся, потому что мы за гуманизм. Ну, результат какой? Эта страна находится в состоянии войны, постоянно гибнут люди. То есть для того, чтобы они не гибли, страна должна быть защищена, она должна иметь силу. Если страна сильная, с ней никто и воевать не хочет, все боятся. Вот такая. Но при этом все обвиняют, что она агрессор, эта страна, потому что она имеет много вооружения. Ну, если страна ни на кого не нападает, какой она агрессор? Ну, то есть, понимаете, точно так же в жизни человека. Если нет силы, вот, допустим, в результате длительного непрерывного движения вырабатывается волевой фактор. Ты смотришь на человека, он не может тебя игнорировать, потому что у тебя сильная воля. Как один... На бизнес-семинаре человек спросил, что у хорошего начальника должно лежать на столе. Там то ручка, там тетрадь, компьютер. Там. И он сам ответил потом на этот вопрос. Он говорит, ноги должны лежать на столе. Это значит, что он все сделал своей волей. У него все отлажено. Он доверяет людям, потому что он серьезно, правильно строит с ними отношения. Хороший начальник умеет делегировать. Но это все вопрос силы. Понимаете, а сила вырабатывается с помощью правильного образа жизни. Поэтому даже президент нашей страны находит время, чтобы заниматься спортом. И показывает этот пример всем остальным своим помощникам. Уже в возрасте при этом. Нет движения, нет жизни. Ну то есть... Если ты видишь, что тебя никто не слушается, у тебя нет силы принять решение, у тебя нет возможности двигаться вперед, ты всего боишься, чувствуешь, что у тебя не хватает силы вытерпеть характер подчиненных, ты ругаешься с ними, злишься на них. Это значит, что ты ведешь неправильный образ жизни. Нет других причин. Не то, что тебе не повезло, у тебя плохие подчиненные, у всех плохие подчиненные. Подчиненный всегда хуже начальника, он тупее, он ленивее, он как бы он не может нормально жить. Потому что он подчинен. Если бы он был нормальным, он бы не был подчиненным. Поэтому все подчиненные, они требуют как дети, то есть они требуют заботы, с ними надо, они всегда тупят. Ну а тебе нужна энергия для того, чтобы с ними иметь дело. Если у тебя нет энергии, значит тогда ты теряешь себя прежде всего. Когда мужчина проходит эти стадии напряжения, сначала он начинает передать на ночь, чтобы заснуть. Потом дальше он смотрит телевизор допоздна или просто не может заснуть. Потом дальше он уже, это ему даже не помогает, потому что позднее укладывание приводит к еще большему напряжению. Передание на ночь приводит к разрушению всего здоровья организма, вообще полностью все валится. Человек сокращает продолжительность жизни своей таким образом. Вот. Дальше человек, ему нужно что-то еще сделать, чтобы снимать напряжение. Начинает пить крепкий кофе и чай. Кофе и чай — это вредные, неполезные напитки. Реклама о том, что это полезные напитки, уже настолько въелась в сознание людей, что люди абсолютно убеждены, что чай — это полезный продукт. Чай содержит в себе кофеин. Никто об этом не говорит. А черный чай еще и ЛСД в себе содержит. Кофе тоже содержит в себе кофеин. Какао не содержит ни кофе, никаких наркотиков. Вот какао — нормальный продукт. Шоколадки там всякие. А вот кофе, то какао и кофе — похожие бобы. Но они отличаются по составу. В кофе находится кофеин. И в чае тоже. И люди садятся на чай и кофе. Это следующая стадия. Это тоже не поможет, потому что человек... Напряжение это не снимает. Напряжение снимается только природой. Что такое напряжение? Это тебе не хватает энергии. Потому что человек питается двумя способами. Мы думаем, что только одним. Мы думаем, питание означает наесться. А человек питается еще природой. И вот это питание природы сейчас нарушено у людей. И поэтому копится напряжение. Отсюда смотрите, психические срывы. Очень много психологов сейчас, специальность психологии очень популярна. Потому что люди куда-то бегут, а они психические срывы идут от того, что человек не пит, он голод испытывает от энергии природы, ему не хватает. Это главная причина. Не хватает энергии свежего воздуха, концентрация падает. Не хватает энергии солнца, человек не может быть самодостаточным, не может хорошее настроение иметь, не может иметь чувство собственного достоинства нормально, это от солнца идет. Если не хватает энергии земли, он не может спать уже нормально, он не может отдыхать. Не хватает энергии воды, он не может общаться, у него обидчивость, гневливость. Это перегрев, не хватает энергии воды. Когда человек в замкнутом пространстве находит, не хватает энергии пространства, то тоже такая энергия есть, то человек не может видеть перспективы, он зашоренный в жизни, у него нет возможности видеть вдали, внутренне. Он живет очень поверхностным мышлением. Видите, воздуха хватает сейчас, да? Две двери всего открыли. Вентиляция и плюс, и это несравнимо с естественным током движения. Вот это искусственно и естественно. Смотрите, какая разница. Куча аппаратуры стоит, чтобы тянуть воздух, и просто две двери. Воздух сам тянется. Я вот об этом вам сейчас говорю. А что, что есть просто обычные естественные способы правильно жить? И если человек этого не сделал, дальше говорить об отношениях бессмысленно. Потому что нет сил, нет отношений. Если собачка скользкая и вонючая, то ее никто не купит. Какой бы породой она ни была. Она должна стать мягкой и пушистой. Запомните, мягкая и пушистая — это энергия природы. Это называется прана. Это еще зависит от возраста тоже. Но человек с возрастом должен просто больше усилий прилагать, чтобы у него была прана. Он все равно не будет иметь столько же праны, сколько у ребенка. Но он все равно может быть нормально жить и выглядеть, если он прилагает усилия с возрастом. Понимаете, когда маленький ребенок, он очень вкусный. Его все целуют в попу. Он нравится, вкусный. Но бабушку в попу никто не целует. Почему? Потому что праны не хватает уже. Праны нет. Но если бабушка занимается спортом, ведет правильный образ жизни, то другой уже вариант. Я разок в Екатеринбурге читал лекцию как выйти замуж. И сидела пожилая женщина, такая симпатичная, статусная такая. И она слушала лекцию. Поднялась такая сама, без вопросов, без всего, и говорит: «Олег Геннадьевич, а что вы им рассказываете? Они вас не слушают, не слышат. Вот я начала все делать, как вы говорите, у меня сейчас 3 жениха». Ей там, что-то около 70, там 65, что ли, лет. Ну, примерно так, по возрасту. Ну и все, вот она показала всем пример просто. Что меняешь образ жизни, и женская природа сразу включается, ты расцветаешь, и все. От правильной жизни это зависит. Но после чая и кофе дальше наступает еще следующая стадия перенапряжения, и человек уже не может без спиртного. И он, садится вот на эту философию, что немножко выпить хорошо. И он не знает, что и курение, и кофе, и чай – это уже контакт со злыми духами. Потому что существует такое понятие «веселящие духи», например, они именно спиртное – это духи. И человек, этот дух веселящий, он что делает? Он человеку дает ощущение счастья и расслабления, ощущение, но забирает у него волю. И человек уже не может своей волей сделать себя счастливым. Ему, чтобы быть счастливым, надо чуть-чуть выпить. Понятно? А дальше, когда наступает плохой период, ему уже не чуть-чуть надо выпить, потому что чуть-чуть не помогает. Ему надо пить столько, чтобы ему нужен результат, а результат не наступает. И человек начинает в запой входить. Причина всего этого, две причины. Неправильное мышление, философия неправильная. Люди считают, что это нормально чуть-чуть выпить. И культура такая, вот праздник без спиртного означает, что ты сектант. Ну нет спиртного на празднике, ты что, сектант? Или болеешь? Ты болеешь? Закодирован? Боярышника нет в аптеке, значит, надо президента снимать. Ну так, по крайней мере, сказал этот человек. Я теперь понял, почему он так расстроился. Итак, еще не поздно. Если ты видишь уже все, ты докатился до спиртного. А докатился до спиртного, это вид самоубийства. Вот еще курение, когда это еще как-то замедленного действия, то когда человек выпивает, то все, это уже самоубийство конкретное. Единственный выход, это менять образ жизни. Человек не может просто так бросить пить, потому что он таким образом искусственно снимает с себя напряжение. У меня был один друг, который неправильно жил, но был очень талантливым человеком. Ну, он сейчас талантливый человек. Он еще жив, все нормально. Ну, то есть, он дошел до такого состояния, что, будучи человеком, который занимается духовной практикой, и даже давал людям знания, он не мог без спиртного, потому что у него сильно болело сердце. Вот для того, чтобы ему просто убрать боль из сердца, так напряжение действовало в организме. Ему надо было чуть-чуть выпить. И сердце расслаблялось от этого, и он дальше жил. В результате произошла деградация. То есть он потерял духовную жизнь, свои лекции, все потерял из-за того, что он неправильный образ жизни вел. Хотя человек сильный. Он давал людям знания, много помогал людям. Хороший человек, сильный, но неправильный образ жизни. Видите, как важно вот эта составляющая жизни, контакт с природой. Природа – это мать. Когда контакт этот налажен, то дальше включается следующий этап развития личности. Это знание о том, как строить отношения. Это знание очень сложное, и оно начинается с того, что нужно концептуально понять, что значит отношения. Вот, допустим, ты делаешь все из-за того, что ты зависишь от человека, или ты делаешь все из своего доброго чувства по отношению к нему. Вот, допустим, если я, допустим, дал нищему деньги, он сказал спасибо, с этим спасибо пришла зависимость от него. Я должен принимать эту зависимость или должен от нее отказаться? Я должен сказать себе, что я свободен, или я теперь раб этого человека, потому что он мне сказал спасибо. Я должен сдавать экзамен. Благотворительность — это экзамен, это вызов судьбы. Ты сделал доброе дело, теперь ты экзаменуешь человека. У меня есть один очень богатый человек, и он меня спросил, говорит, я хочу людям помогать. Но я заметил одну вещь, что если я кому-то помогаю, даю деньги, то этот человек сразу начинает думать, что я должен давать ему деньги. И он без этого, он уже с ума сходит, он просто потеет, бледнеет. И эти мысли начинают меня порабощать. То есть я как будто становлюсь должным этому человеку. Что это значит? Это значит, что благотворительность сама по себе — это всегда экзамен для тебя. Ты дал человеку деньги, но при этом ты теперь должен научиться быть свободным от этого человека. То есть ты по-доброму к нему относишься, но при этом, если он тебя еще попросит, ты можешь спокойно ему отказать. Если ты можешь так жить, занимайся благотворительностью. Не можешь — не занимайся. Ты недостоин еще, не готов быть благотворителем. Ты думаешь, что ты готов, но ты не готов, потому что ты впадаешь в зависимость от неправильных желаний людей. Причина – зависимость от людей, а не от Бога. Человек, который хочет делать добрые дела, должен быть самодостаточным. Самодостаточность идет только от Бога. Только от Бога. Когда человек связан с Богом, то он свободен от желаний людей. Он может помогать, может не помогать. Это не значит, что он злой. Он сам решает, помогать или нет, потому что у человека есть сердце, здравый смысл. Если он чувствует, что человек зависит от тебя, то ему помогать не надо. Пускай успокоится, пускай поймет, что он зависит от Бога. Бог все решает, Бог всем все дает. Не ты даешь всем, а Бог всем дает. Поэтому он зависит от Бога. Пускай почувствует свою зависимость от Бога. Как он почувствует, Бог сразу ему будет помогать. Также маленький муравей, хоть он и не смышленый, он получает пищу от Бога еще раньше, чем он родился. Он рождается там, где есть его пища. Он не будет рождаться на Луне, допустим. Он рождается там, где есть пища его. Так устроил Бог. Поэтому человек, который нуждается, в нужде находится, он должен, единственное, что в жизни должен, он должен понять, что он зависит от Бога. Пока он не понял, он должен чуть-чуть пострадать. Дай возможность человеку пострадать. Вот когда он взывать к Богу будет о помощи, не к человеку, а к Богу, тогда сразу же к нему придет помощь, и он будет благодарным. Но для этого надо его воспитывать. У меня есть друзья, которые всю жизнь кормят, ну, беспризорных, нищих людей. То есть у них есть ведический центр в Риге, и они много лет уже, 30 лет, наверное, каждый день выстраивается очередь с утра, и они раздают простую пищу, там каши, что-то простое, хлеб, ну для того, чтобы люди просто могли жить. Они большие тарелки накладывают, на весь день им хватает. Вот. И один раз, это было лет 10 назад, наверное, они начали кричать на них, там ругаться, бунтовать, сканировать. Что типа, почему у вас такая скудная пища? Нужно с маслом, больше масла, нужно жареную картошку давать там. Что-то такое, как бы нормальное, что мы, скоты что ли? Вы нас кормите тут это простой пищей. И они вышли к ним и говорят, вы знаете, нам не дает государство денег. Нам никто не помогает. Мы вот сколько собрали пожертвований, вас накормили. Так как у вас такое-то количество людей, поэтому мы и рассчитываем, чтобы все досталось, мы поэтому стоимость пищи рассчитываем на свои возможности. Мы можем, конечно, сделать и покруче, но тогда будет 5 человек. Один человек пришел к швее и говорит, вот шерсть, шкуру принес, говорит, шей мне шапку. Он говорит, хорошо. Он говорит, а две можешь шить? Вот с этой шкуры. Могу две. Опять. Могу пять. Пришел и на пять пальцев ему пять шапок. Так и здесь такая же ситуация, понимаете? И что они сделали? Они с ними пообщались несколько раз, увидели, что-то они не понимают. И они на неделю закрыли раздачу. Те пожаловались в администрацию, те говорят, а мы вообще им никак не даем ничего. Они по своей воле, вот по доброй, вас кормят. Они не обязаны вообще-то вас кормить. У них нет благотворительной организации, специально для этого созданной. Они просто вот по своей доброте сердечной вас кормят. Сейчас ситуация поменялась, сейчас государство им дает деньги на кормление. Ну, не важно. Важно то, что тогда вот была такая ситуация, и они просто закрылись. И тогда эти люди, они через неделю начали просить их, пожалуйста, помогите, мы глупые, нищие люди, мы ничего не соображаем, что, как происходит в этом мире, мы хотим просто кушать, мы ошиблись, совершили ошибку по отношению к вам. И те сразу же в этот день начали раздачу. И больше этого, после этого они ни разу не возмущались. Они приходили, говорили спасибо и получали свою пищу. Таким образом, они получили правильное образование. То есть образование нужно даже нищим людям. И оно по-разному может протекать. Иногда дарят конфеты шоколадные. Там они иногда с ликером бывают, но как бы мы не едим это с женой. И разок мне в Москве такую пачку очень дорогих конфет подарили, смотрю, там ликер. Ну, жена говорит, я не буду есть. Отдай куда-нибудь. И мои друзья тоже не будут есть. Я не буду никому отдавать. Я говорю, ну ладно. И пошел. А я вспомню, что на улице есть, там, когда я шел к Арбату, в центре Москвы, там стояла женщина одна, которая постоянно, каждый день собирала милостыню. И в этот раз, когда я пришел туда, вечером пошел и смотрю, она пьяна и всех материт стоит. Но она, видно, собрала все, выпила и как бы, и пришла сказать всем, как, что она о них думает на самом деле. И я подошел к ней, ну так как я к ней собирался, я уже пришел, больше нищих я погляделся, нигде нет. И я ей эту коробку дорогих конфет, не тронутых, просто вот конфет даю. И она судорожно, просто очень быстро начала все распаковывать, видно, для того, чтобы меня обличить. И когда она увидела эти конфеты, дорогие, шоколадные, она была в шоке. И она потом, когда одну конфету еще съела, попробовала, она на меня смотрит, и у нее, ну, такое, как бы, в глазах, она до этого матом орала, как бы, под Бахусом, вот, и у ней поменялось мышление, она смотрит на меня, и у нее слезы пошли из глаз. Я говорю, кушайте на здоровье. Пошло. И она такая вот застыла с этими конфетами. Необычная ситуация. Вот. И я к чему это все говорю? К тому, что отношения требуют внутреннего правильного состояния. Это состояние достигается сначала контактом с природой, а потом контактом с Богом. Ну, то есть, если человек молится постоянно, он желает всем счастья, вот в этом состоянии находится, то у него более трезвое восприятие мира появляется, и он понимает, что настоящая благотворительность – это направить человека на правильный путь. Вот просто накормить его недостаточно, напоить. Если он свернул с правильного пути, а ты продолжаешь ему как бы его кормить, то ты, это веды сравнивают это с тем, что человек вот берет, допустим, молоко ставит перед змеей, она его пьет, змеи любят молоко. И она, ее яд становится еще более смертельным от этого. Таким образом, в этом нет никакой благотворительности. Понимаете? Поэтому нельзя из человека делать монстра тем, что ты просто ему помогаешь. И поэтому я ответил этому бизнесмену, я говорю, вы научитесь не зависеть от этих людей. Вот хотите, давайте, не хотите, не давайте. У вас нет никакой обязанности. Вы даете один раз, вы не заключаете договор давать ему всю жизнь. В следующий раз можете отказать. Если он не хочет с вами разговаривать потом, ну это его проблема. Причем-то вы. Так вы покажете истинное лицо этого человека. Потому что часто богатых людей считают жадными. Но иногда бедные жаднее богатых. И это выглядит очень пошло. Потому что бедный человек должен быть более щедрым. Богатство – это же испытание. Богатство портит человек. Но если человек не испорчен богатством, и он может жертвовать, а тот, который получил пожертвование, оскотинился этим пожертвованием, то в чем заключается помощь? Поэтому самая лучшая помощь – это помогать человеку знанием духовным, делами. Давать человеку не деньги, а пищу, если он нуждается в чем-то. Или, допустим, помогать человеку знанием. Вот, допустим, ты бизнесмен, можешь человеку помогать советами, как вести дела. Если он хочет, если он как бы способен, то он этими советами воспользуется и разовьется как личность. Это о помощи. Если говорить об отношениях, то люди делятся на три категории. Отношения всегда означают доброта. Нет доброты к человеку в сердце, ты ему не поможешь, у тебя с ним нет отношений. Он не является тем, с кем ты можешь что-то делать в жизни. Лучше не трогай этого человека никак, не помогай ему, не мешай, потому что ты не квалифицирован вообще что-либо с ним сделать. Сначала научись прощать и просить прощения. Нужна доброта. Если нет доброты, нет отношений. Вот, допустим, ты общаешься с каким-то человеком. Он, допустим, твой начальник. Он плохо себя ведет. У тебя к нему нет доброты. Ну, работай у него просто, выполняй обязанности. Не связывайся с ним. Найдешь себе другую работу, работай там. Но если ты хочешь ему помочь, чтобы он поменялся, не надо его критиковать, не надо злиться на него, не надо с ним спорить, не надо ему правду матку доказывать. Ему надо просто внутренне принять как человека, который хоть и старший, но чего-то не понимает. Принять означает доброе отношение. Принять человека таким, какой он есть, это и есть доброта. Но при этом надо очень важно иметь правильную дистанцию от человека. Есть невежественные люди, которые себя считают Богом. Как определить? Невежественные люди никого не могут слушать вообще. Вот ты ему что-то говоришь, он тебя не слышит вообще. Это невежественный человек. Он может быть образованным там человеком, он может не пить, не курить там, он может быть не деградантом, он может быть академиком наук. Но когда с ним разговариваешь, он не слышит тебя. А с невежественными людьми нельзя иметь дело, это невозможно просто. От них надо быть на дистанции внутренней, то есть нет, не искренне не разговаривать с ними, ничего им не объяснять, не доказывать. Если ты зависишь от этого человека по жизни, допустим, это твой родственник, просто служи ему, потому что зависимость от человека возникает не случайно. Это значит, что ты с прошлой жизни что-то ему задолжал, такое может быть. Или не ты задолжал, а просто через тебя этот долг отдается, потому что ты кому-то другому задолжал. Ну, то есть ситуация родственники означает, что ты им должен. Родственники не означают любовь и вась-вась. Это означает только одно, что ты им что-то должен. И поэтому есть два варианта отдавать. Один вариант – это взаимность, то есть человек благодарен, и он по-доброму к тебе относится. А второй вариант – ты на дистанции находишься, потому что он невежественный. И просто выполняешь свой долг в силу своих возможностей. Вот, допустим, маме помогаешь, папе помогаешь, даже если они деградируют. Но при этом не надо с ними строить душевных отношений, потому что невежественный человек сравнивается с огнем. Ну, то есть человек, который, вот, допустим, вы будете дружить с огнем? На расстоянии, да? Смотря с каким огнем. Если он искрами стреляется, извергается лава, допустим, вы к вулкану будете подходить? Только безумцы подходят к вулкану, потому что они не знают, что когда ты подходишь к вулкану, из него может вылететь штучка и прямо тебе в лоб. И тебя убьет мгновенно. Даже еще когда она до тебя не дотронется, ты уже умрешь. Такая высокая температура у нее, этой штучки. Вот. Поэтому к вулкану подходить не надо. Таков закон. Тебе хочется посмотреть на лаву, но это твои проблемы. Понимаете? Они могут стоить тебе жизни. Вот точно так же нельзя подходить к невежественному человеку, потому что он не просто горячий, а он еще стреляется. Он огонь, который стреляет. Понимаете? То есть ты с ним не надо говорить по душам, потому что ты будешь опошлен этим разговором. Надо просто заботиться о нем, желать ему счастья и понять в сердце, что невежественное состояние человека – это определенный этап его развития. Вот есть люди развитые, а есть неразвитые. Вот, допустим, является образование признаком развития человека? Нет. А что является признаком развития? Я вам сейчас упрощу все в этом плане. Качества характера тоже бывают разными и очень сложно все. Я вам сейчас все упрощу. Главным признаком развития человека является доброта его сердца. Запомните. Если он по-доброму к вам относится, значит он развитый. Не может, не развитый. Если он высокомерно на вас смотрит, это не значит, что вы плохая. Это значит, что он вас не понимает. А понимать человека можно только служа ему. Если он вам не хочет служить, это не ваша проблема. Бывает человек, допустим, даже старше, вот допустим, у вас наставник, да, и он строг с вами. Но в этой строгости есть элемент унижения, допустим. И он не близок с вами, а далек. Это не старший, это просто лицемерие. Старший – это тот, кто может быть добрым. Вот если он, допустим, вас понимает, у него глаза добрые, но он с вами ведет себя строго. Это и есть квалифицированный старший. Он по-доброму к вам относится, но применяет строгость, потому что это лекарство. Сейчас вы нуждаетесь в этом лекарстве. Он знает об этом. Таким образом, кем бы человек ни был, старшим или младшим, старше уважай, но не приближайся к нему. Если ты приближаешься к невежественному человеку, ты сгораешь. Это твой родственник, живи на расстоянии, готовь ему, стирай, убирай, не надо с ним ни о чем разговаривать. Вы говорите, как же тогда ему помочь стать лучше? А вот это уже другая тема. Вот смотрите, когда ты говоришь что-то человеку изо рта в уши, то это имеет нулевой результат. Послушайте меня. Между человеком и человеком находится незримая нить вот такая вот. Если вы не чувствуете спокойствия в сердце, доброты к этому человеку, легкости в отношениях, значит, эта нить засорена. Если она засорена, то ваши слова не дойдут до его сердца. И с ним разговаривать просто бесполезно. Поэтому в современной культуре бла-бла часто люди занимаются пустой тратой времени и просто зря расходуют свои силы. Если ты не чувствуешь контакта с человеком, разговаривать с ним бессмысленно. Разговаривать можно только в том случае, если у тебя в сердце спокойно по отношению к нему, раз, это раз, да? Есть еще два, если он хочет вас слушать. А вот это изучайте. Человек иногда делает вид, что он хочет слушать, но на самом деле слушать не хочет. В этом случае нужно закончить беседу. Не нужно как я, допустим, такая была ситуация. Жена мне поставила суп, а я всегда подсаливаю. И я взял соль, и она мне сказала, уже суп уже сильно посолен. Я начал солить. И потом ем, и он пересолен уже. Я говорю, суп я пересолил. Она говорит, так я тебе говорила. Я говорю, ты уже опоздала. Мы смеялись потом. То есть она, почему она опоздала? Потому что она мне сказала, что суп пересолен. Я еще не посолил в это время суп. Но я взял соль, чтобы посолить. Понимаете? И мне очень трудно было перестать это делать. Я еще не успел. Я не успел сообразить. У меня было намерение сильное. Я как бы все равно посолил. Ну, то есть в результате я ел пересоленый суп. Она была недовольна. Я тоже. Но она опоздала. Сказала слишком поздно. Так мы с ней смеялись. Это была шутка просто. Так вот, мои дорогие друзья, пытайтесь так понять такую вещь. Если вы человеку что-то говорите, а он и у вас спокойно в сердце, все, вот эта ниточка чиста, а он не хочет вас слушать, то вы опоздали. но он ничего не услышит, потому что у него нет желания. И поэтому, даже если вы начали говорить и уже не можете остановиться, то вам все равно придется остановиться, потому что из этого ничего не получится, понимаете? Это бесполезное занятие. Ну, то есть, вот эта культура общения означает диагностика человека. Разберитесь, во-первых, но это быстро не меняется, надо один раз разобраться. Есть люди в невежестве, они слушают только себя. Они, как вот их диагностика, сейчас я вам расскажу, они слушают только себя, они верят в том, что нет следующей жизни. Человек живет только один раз. Они склонны к вредным привычкам. Эти люди обычно очень сильно гордятся собой. Иногда они бывают очень учеными. Они очень вызывающие и отталкивающие выглядят. С ними очень трудно быть вместе рядом, что-то обсуждать. Обычно эти люди в сердце очень одинокие, хотя делают вид, что у них все классно. К ним не надо приближаться. Вы сгорите. Ваша психика будет просто разбита вдребезг. Если это вас близкий человек, то вам не повезло, вы в своей прошлой жизни так себя вели, и за это вас наказал Бог. В результате вам надо это наказание сейчас отбывать, и вам надо просто служить, заботиться, желать счастья этому человеку. И знать, что когда вы очищаете свою ниточку, то есть по-доброму к нему относитесь, то через эту доброту он меняется быстрее, чем через ваши слова, потому что слова вводят в его сердце боль. Если человек ничего не хочет от вас слышать, то это значит, что ему ничего не надо говорить. Просто живите, ведите себя правильно рядом с ним, желайте ему добра, и через ваше сердце все знание, которое вы имеете, будет к нему передаваться. И он будет меняться постепенно. Знайте, что это касается не только невежественных людей, а всех людей, которые имеют родственные связи с вами. Потому что родственнику ничего объяснить невозможно. Это закон. Потому что есть отношения любви, они, любовь и знание конфликтуют. Вот, допустим, если ты дружишь с кем-то, там другой вид любви. Он основан на знании. Вот другу ты можешь объяснять все, он будет тебя слушать. А родственник, отношения родственные, они основаны не на знании, а на любви. Поэтому любовь, она не терпит знания. Родственнику нельзя ничего объяснять, его обучать нельзя. Но если ты ведешь правильно себя с ним, то тогда через любовь знание сразу же в его сердце очень глубоко входит, и он зависит от твоего поведения. Родственники все, хоть это мы не видим, не замечаем, но родственники все зависят от нашего поведения. Эта зависимость сильно включается, когда я ему ничего не проповедую. Я просто по-доброму с ним себя веду, шучу с ним. Веду себя легкий стиль поведения, быстро меняется близкий человек в этом случае. Потому что мое знание через любовь, знание, любовь это самая хорошая дорожка для знания. Вот допустим, я когда читал лекции раньше, я этого не знал, но теперь я это знаю. Если я людей люблю в сердце и рассказываю им что-то, я даже могу говорить им очень неприятные вещи. И они все равно будут меня слушать. Так действует любовь. Поэтому это касается родственников и невежественных людей. Невежественные люди и родственники, когда родственник еще невежественный человек, то еще тяжелее. Но это ваше испытание. Дистанция означает нет интимных отношений, нет близких бесед. Но добрые отношения, можно ему дарить подарки, можно желать счастья, можно благословлять, можно кормить, заботиться. Но и когда начинается откровенная беседа, сразу выходить из этой беседы. Очень твердо и решительно. Если он будет спрашивать, почему, надо ему объяснить честно, сказать, что мы с тобой, не ты, а мы с тобой не готовы к такой беседе. Мы не хотим друг друга слышать. Ну, скорее всего, он не хочет. Но он этого не поймет. Поэтому надо говорить мы, а не ты. Кто такие страстные люди? Страстные – это хорошие люди, которые хотят, чтобы все было хорошо. Вот невежественные люди хотят счастья просто, за чужой счет. Им все равно, хорошо будет или нет, главное, чтобы им было хорошо. А страстные люди, они хотят, чтобы всем остальным тоже было хорошо. Но при этом они неправильно понимают счастье. У них очень в этом плане очень большой крен. Они под счастьем получают, понимают комфорт, уют, достаток. Понимают богатство, влияние, власть, славу, силу. Они понимают, что у них просто нет этого знания в сердце о том, что счастье – это верность, чистота в отношениях, это красота природы, красота людей, которые тебя окружают, красота Бога, это искренность между вами, которая мешает, кстати, достаток часто и богатство, потому что у человека слюна сразу течет изо рта, когда он видит, что твой близкий человек богатый, он сразу как бы ля-тру-ля-ля появляется. Ну, то есть искренность проходит из-за влияния. Вот влиятельный человек встречается тебе, и у тебя пропадает искренность. И у меня разок так в жизни получилось, что в результате того, что я полечил очень влиятельного человека, он мне дал возможность, ну, через связи, через отношения, пообщаться с одним очень влиятельным человеком, от которого зависело мои методики, развитие моих методик. И я заметил, что я начинаю с ним. И это очень противно. Я знаю, что это противно, ему тяжело это слушать. Но я ничего не могу с собой сделать, потому что я чувствую, что как бы я от него завишу, и вот сейчас все получится, и я ля-ля-тра-ля-ля, и в ответ комбинация из трех пальцев. Это всегда так бывает. И это правильно. Почему? Потому что если ты не можешь быть самодостаточным, то значит ты не можешь, вот в этой ситуации, значит ты этого недостоин. Вот этого развития ты недостоин. Если ты как бы потерялся в отношениях с кем-то, значит это, ну, не твой круг. Ты не дорос до этого. У тебя нет силы такой, чтобы общаться с такими людьми. Такое может быть, у тебя же есть свои силы, ты с кем-то можешь, с кем-то не можешь. Вот, поэтому изучай сам себя, смотри, с кем можешь, с кем не можешь, что у тебя хватает, чего не хватает. Но в целом надо понять, что если ты не самодостаточный в общении, значит общения не будет, не будет ничего хорошего из этого. Контакт не состоялся. Если ты в зависимость впал от человека, даже когда ты встретил себе кого-то, девушка встретила парня, в зависимость впала, значит, не будет никаких отношений. Она как бы ждет его, без него не может жить. Все, значит, он уйдет от тебя. Ты с ним не будешь. Если ты как бы ждешь его, но при этом без него можешь жить, то тогда все будет хорошо. Даже если он от тебя ушел совсем, а ты сохранила вот это чувство самодостаточности, то тогда он вернется. Такой закон. Поэтому нужно учиться быть самодостаточным человеком. Нужно знание это получать в сердце. Самодостаточность идет от контакта с природой, потому что она всегда наполняет человека хорошим настроением, хорошей концентрацией внимания, спокойствием внутренним. Вот то, что сейчас я имею в результате пробежки у вас на природе, это все оттуда. Хорошее настроение, спокойствие, выдержка внутренняя, хорошая работоспособность. Легкость внутренняя. Это от пробежки все. Оттуда. Понятно? Это помогает в отношениях, в общении. Сильно помогает человеку. Второй вид энергии идет от доброты людской. Если ты много служишь людям, то доброта человеческая и благословение наполняют тебя особым видом силы, который дает тебе возможность не страдать от того, что тебя клевещут, или злятся, или ругают тебя. Ты не страдаешь, потому что очень много людей тебя любит. Понимаете? Если ты служишь многим людям, то у тебя появляется такая энергия внутри, которая дает тебе возможность не обращать внимания на грубость или пренебрежение по отношению к тебе. Так это действует. То есть самодостаточность идет также от людей. И она это касается также отношений семейных. Вот, например, есть закон определенный.
Чтобы счастливыми быть в любые дни, свою любовь беречь мы так с тобой должны, чтобы не то. твоем, чтоб грело все дома своим теплом, своей любовью мир весь обрели, чтобы счастливы быть в любые дни.
Ну, то есть, если вы вместе начали жить, приглашайте друзей, вот, заботьтесь обо всех, кормите птичек, кормите нуждающихся, заботьтесь о них. Вот вы, женщину, начали эту заботиться, вы получили колоссальные изменения в своей судьбе. Вы не представляете даже. Ну просто вы чуть-чуть не сдали свой экзамен. Сейчас его сдайте, и все будет нормально. Она тоже, в ней все будет нормально. Не думайте, что там что-то пострадает от этого. Вот. Бог все контролирует. Или нет? Вот вы сейчас уходите от нее, она с голоду умирает, да? Нет? Пенсия хорошая. Что тогда вы там делали вообще? Не понимаю. Это как с чукчей анекдот, как бы. Ну, сейчас чукчи уже все хорошие, они лекции мои слушают. А тогда, ну, я не знаю, там был анекдот такой, что билет купил, да, а кондуктор подходит и говорит: вот у меня билетик, а он кондуктор говорит: а если ты его потеряешь? И говорит: а я второй купил. А если второй потеряешь? А у меня есть проездной. Так и вы, а у меня пенсия. Тогда зачем было заботиться, если пенсия? Думай, выбирай. Страстные люди – это те, которые очень сильно заморачиваются, потому что они живут в истощенной реальности. Вот если человек неправильно выбрал счастье, то он истощается постепенно. Если он не выбирает под счастьем природу, добрых людей и Бога, а считает за счастье самодостаточность, уют, покой, комфорт, и он упахивается ради этого всего, то его энергия, которую он вкладывает в развитие своей жизни, она не возвращается назад. Потому что энергия может возвращаться только при правильном контакте. Вот, допустим, если ты правильное счастье выбрал, ты выбрал счастье служения людям, радости божественного вокруг, счастье чистых, светлых отношений, счастье долга, заботы, внимания, то это очень сильно возвращает энергию назад. Ну, допустим, ты говоришь: ну какая там энергия, тебе человек говорит спасибо просто и все. При чем тут энергия назад? Объясняю при чем. А энергия вся находится под контролем Бога. Вот допустим, вы обрадовались чему-то, это вы обрадовались или кто-то другой? Это Бог вам дает энергию радости, потому что Он радуется вам. Мы говорим: я радуюсь, а на самом деле это Бог радуется. Вот если, допустим, вы сделали доброе дело, вы можете видеть только поверхность того, что изменилось в вашей жизни. А на самом деле в глубине произошли большие изменения. Вот, например, у вас колоссальные изменения в личной жизни произошли из заботы об этой женщине. Больше доброты в ваших личных отношениях, то ли больше возможностей. У вас очень тяжелая личная судьба, и она стала смягчаться благодаря этому. Понимаете? Вот такой результат вашего служения этого. Бог очень доволен вами. Просто надо экзамены правильно все сдавать, изучать. Не думать, что все просто в жизни. Есть какие-то моменты, которые мы не можем понять сразу. Итак, люди в страсти, они очень истощены внутри, это раз. А во-вторых, они поверхностно относятся к любви. Вот, например, если вы с мужем не можете глубоко поговорить по душам, о жизни, а просто говорите только о делах, о детях, о ваших заботах, то это значит, что у вас нет близких отношений. Люди считают близкими отношения секс. Это не близкие отношения, это телесные отношения. Близкие отношения – это когда вы можете очень искренне с друг другом поговорить, не скрывая, не боясь говорить правду. Человек прощает, терпит. Это значит, что он в благости, работает над собой. Ну, то есть только благостные люди могут быть искренними и настоящие отношения строят. Люди в страсти, они живут фальшивой жизнью. То есть они вроде бы близки друг к другу, но у них нет близости, потому что они не понимают, что такое близость. Они думают, близость означает, мы женились, вот у нас дети есть, квартира, общие интересы, значит мы близкие. Нет, близость означает духовные цели одинаковые, означает сердце правильно настроено на жизнь, на верность, на служение, на заботу. Близость означает открытость внутренняя. Ты не боишься сказать правду человеку. Это близость. Ну правду какую-то, по-доброму, то, что там правду там. О себе правду, не о нем, а о себе. Не боишься. Это благостные люди. Люди в страсти очень сильно зашорены жизнью, они постоянно заняты работой. Они ради материального комфорта готовы угробить всю свою жизнь. Вот у человека в жизни есть определенный круг счастья, ну, который Бог просто дает человеку. Вот человек, допустим, ребенок рождается, ему раз материнский капитал. Ну, примерно вот то же самое. Вот он, мы рождаемся, у нас есть вот этот капитал сразу. Определенное количество здоровья, определенное количество возможностей иметь свободное время, ну, отдыхать. Друзья, питание, от пищи человек получает счастье. От детей, от природы, от любимых дел, от служения Богу. Ну, то есть целый спектр счастья. Человек думает, мне нужны деньги и чуть больше жилплощади. Счастье от питания есть? Нет. Хот-дог, хот-кот там и так далее. Нет времени, нормально есть. У человека фастфуд. Почему? Потому что человек жрет на ходу. Ему некогда, ему надо работать. Понятно? Воспитывать детей, ты будешь с ними счастье испытывать? Нет, у тебя нет времени. В отпуск будешь ездить? Нет, у тебя нет времени. Отдыхать будешь? Нет. Здоровье будешь иметь? Нет. Спать нормально будешь? Нет. Где жизни? Человек ради чуть-чуть кусочка жилплощади уничтожает всю свою жизнь. Это называется жизнь страсти. Это полнейшая иллюзия, дорогие мои друзья. И все это идет от желания самосохранения. Желание самосохранения разрушает человеческую жизнь. Пять стадий. Первая стадия. Вера в будущее счастье. Люди в страсти живут в будущем. Обычно это молодость. Вера в будущее счастье. Вторая стадия – тяжелый труд. Третья стадия – усталость. Четвертая стадия – надлом. Это стресс среднего возраста, вот это все, надлом. Пятая стадия – или деградация, и ты спиваешься. Или не спиваешься, если то получаешь инфаркт, инсульт, еще хуже. То есть иногда пьянство это может быть какая-то защитная реакция. Потому что иногда люди терпят, не спиваются, но не живут правильно. Они могут вообще угодить в гроб. Когда человек спивается, он фактически тоже угождает в гроб, только живет искусственной жизнью, в которой он ничего не соображает. Понимаете, он как во сне живет.
Кружатся в пьяном вальсе снеги. Ты меняешь свою душу на Бакарди, и полет, обнаруженный снаружи, этот мир тебя несет на пропасть. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Эту жизнь с каждым мигом, с каждой долей мига остается позади. Обалдевшие от боли сердце прячется в груди. Ты вращаешься на бездной от волнения слеза. Ты услышь меня, любезный, эти крылья исчезают, полностью очнись.
То есть у человека есть еще возможность как-то выйти из штопора. Но когда наступает самый неблагоприятный период в жизни, это как полночь в жизни, то крылья исчезают. В этот момент человек становится трупом. Он уже не может ничего сделать с собой в своей жизни, он ее просто теряет. То есть он становится декром. Все начинается с небольшого удовольствия в компании друзей. Чуть-чуть. Эстетическое чувство. Бакарди, коньяк такой дорогой, красивый. Все начинается с этого. Потом дальше все заканчивается очень печально. У меня есть один друг, Жданов Владимир Георгиевич. Он лет 10 назад, наверное, может быть 15, я не помню уже точно, начал такую кампанию с митрополитом Тихоном и тогда еще президентом Медведевым. Они вместе как бы создали проект, называется «Общее дело». Он предназначен для борьбы за всенародную трезвость. После того, как это произошло, количество потребления спирта на душу населения в России снизилось очень серьезно, по-моему, в несколько раз. И таким образом миллионы человеческих жизней были спасены. И сейчас государство серьезно относится к этому вопросу. Сейчас сокращаются вот эти все, потихоньку зажимаются гайки, продажи спиртного там и так далее. Война идет между вот этими компаниями, которые продают спиртное, и здравомыслящими людьми, которые понимают, что это все убивает, прежде всего, молодежь, начинает все с молодежи. Сама культура выпивки, культурно пьющие есть такое понятие. Оно выработалось современным обществом. Это культурно проститутствующий, там, культурно пьющий, культурно прыгающий с 9-го этажа. Ну, то есть, это абсурдные понятия. Не бывает культурно пьющим или культурно разврат там занимающийся, или культурно прыгающий с 9-го этажа. Это все абсурд просто. Просто культурно пьющий для нас уже не абсурд, потому что мы привыкли к этому абсурду. Это столетиями нас приучали к этому мышлению. Итак, люди в страсти. Все начинается очень хорошо. Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси боку. Все начинается очень хорошо. Но потом вторая стадия — тяжелый труд, а третья — усталость. Так те же самые мушкетеры 20 лет спустя. Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси, о-о-о, притормози, притормози и отвези меня туда, о-о-о, где будут рады все, мне всегда. Понимаете? Ну, то есть люди в страсти живут в будущем. Они верят в будущее. Вот закончу институт, стану счастливым. Пока мучаюсь. Закончил. Вот поступлю, нормальную работу найду, стану счастливым. Пока мучаюсь. Нашел. Я говорю, самый лучший вариант. Вот ипотеку выплачу, стану счастливым. А то уже долго. Вот, стану счастливым. Вот внуков, детей подниму, стану счастливым. Вот внуков подниму, раз и умер. Неожиданно всегда происходит у людей страсть. Скоропостижно скончался. Счастье всегда где? В будущем. У людей страсти счастье в будущем. Почему? Потому что они верят в комфорт. А понятие комфорта в жизни просто не существует. Сейчас вам объясню. Это иллюзия на самом деле. Вот, допустим, вы купили новую машину. Вам комфортно в ней? комфортно. Сколько времени? Пока вы не увидите, что у соседа появилось лучше. И дальше вам уже некомфортно. Потому что раньше люди жили, 150 лет назад, у них жилплощадь была в 10 раз меньше, чем у нас. Даже у бояр. Вот такая квартира, как у нас, сейчас раньше было очень богатых людей вообще. И они, люди жили так же точно. Вот чем отличается чувство вкуса, ну, ощущение вкуса у бедняка и у богатого? Вот бедняк, допустим, он ест теплый хлеб с молоком. Ему вкусно? Он балдеет просто. Или свинья ест, допустим, там отруби. Смотрите в глаза, у нее они лоснятся прямо от счастья. Она вообще просто, ну просто наслаждается, чавкает она вообще. Она что, хуже ест, чем в ресторане этот богач? Ему все уже надоело, он ничего не наслаждается. У вас есть какая-нибудь заморская икра там, да? Баклажанная, заморская. Вау! Черная уже надоела, баклажанная. Круто. Ну, то есть это, понимаете, это все просто иллюзия. Это сравнительная степень. Понимаете, человек чуть-чуть получил больше жилплощади, он привык за 2-3 месяца, опять хочется больше. Заставил это все, теперь он стремится дальше еще. И опять же пахать надо, не на комнату надо, большинству людей пахать же несколько лет, чтобы комнату, это в лучшем случае несколько лет. Понимаете? На одну комнату всего. А что у тебя меняется в жизни? У тебя лучше отношения стали, у тебя... больше контакта с природой, с Богом, с добрыми людьми. Да ничего у тебя не поменялось, в общем-то. Ты просто чувствуешь себя более защищенным. Как... это тоже иллюзия, на самом деле. Потому что защита настоящего человека идет от здоровья. Нет здоровья, какая защита? Поэтому люди в страсти, они не могут нормально дружить. Они не могут нормально строить отношения, они очень сильно привязаны к тому, что они хотят. Когда человек сильно чего-то хочет, на него нет ни смысла рассчитывать и нельзя рассчитывать. Он не может тебя не подвести, потому что он сильно зависит от своих желаний. И поэтому этому человеку нет смысла слишком глубоко доверять. Отношения с людьми страсти такие. Хороший же человек, правда? Он искренне верит в счастье, но по-своему. Нужно сотрудничать с такими людьми. Вот, допустим, вы работаете вместе, договоритесь с ними, с людьми страсти, надо всегда по-доброму себя вести, им желать счастья. Но да, с ними всегда надо все прояснять и договариваться. Нужно с ними договориться, как мы ведем себя, и когда они выходят, они будут выходить обязательно за рамки договоренности, надо им напоминать, что вот так мы не договаривались. Смотри, у нас все записано. Пожалуйста, давай возвращаться. Ему будет тяжело, но придется, потому что такой закон отношений. Ну, то есть с людьми страсти, даже если вы в семейной жизни, нужно все прописывать, договариваться. Иначе все будет меняться не в вашу сторону. Ну, то есть человек страсти, он буреваем желаниями, означает, что он не может себя контролировать. Хотя ему кажется, что он себя контролирует. С людьми благости все по-другому. Вот да как служить человеку страсти? Нужно быть чуть-чуть на дистанции, потому что если ты залезешь ему в сердце, то ты увидишь, что он тебя туда не пускает. Он не будет с тобой искренне общаться, хоть ты что сделай, потому что он не может, у него нет силы, ресурсов, он не понимает зачем. Он не понимает, что глубокие, чистые, светлые отношения – это и есть настоящее счастье. А к этому надо прилагать силы, трудиться над этими отношениями, служить человеку, заботиться, быть верным. Человек страсти может быть верным? Нет, он из страха верен, потому что он боится потерять тех, к кому он привязан. Но страх не помогает человеку избежать влияния вожделения. Человек страсти всегда живет под мечтой. Ему хочется настоящей любви. Он мечтает о настоящей любви. Ну, у него жена, дети, но как бы там нет настоящей любви. Настоящая любви и любовь – это такое что-то красивое, такое чистое, светлое. Он духовную жизнь путает с настоящей любовью. Вот когда человек духовной практикой занимается, он начинает испытывать красивое, чистое, светлое чувство. Оно идет от Бога. Мы от людей это чувство ищем. И когда человек просто вот любит своих детей, жену, Но когда он от женщины, от другой, чужой, испытал это красивое, светлое чувство, то он все забывает и уходит к этой женщине. Его привязанность к детям и к жене становится нулевой. Почему? Потому что так действует вожделение. Его никто не отменял. Есть 6 врагов человека. Враги человека означают, они из человека делают котлету. Это демонические силы, которые основываются все на сильных человеческих желаниях. Вот, допустим, у человека есть сильное желание испытать счастье от противоположного пола. Он рисует радужные картинки в своем сердце, всегда в голове. Это желание разрушает все в человеке, всю его жизнь. Вот он имел хорошую семью, детей, все его любят. Все он бросает и уходит к человеку, который ему точно никакого счастья не даст, потому что на чужих костях счастье не построишь, это раз. А во-вторых, женщина, которая тебя увела из семьи, она не может быть по определению дать счастье, потому что у нее нет совести. Хоть она и красивая, и нежная, и ласковая, и все что угодно в нее есть. Понимаете? Так человек разрушает свою жизнь. И он об этом узнает только через много лет, потому что он сравнит с тем, что было и что есть. Второй враг человека – это гнев. Он основывается всегда на чувстве правды. Ты когда правду всем доказываешь, начинаешь гневаться. Гнев разрушает память о хорошем человеке. Ты разгневался на кого-то, ты ничего не чувствуешь, ничего в нем хорошего. Особенно, если ты разгневался на старшего. Вот есть старший, на него разгневался – ты не видишь в нем ничего хорошего. А значит, тебе удача не придет в жизни. Потому что знание – это и есть удача. Удача – это немного денег, это знание. Гнев разрушает у человека возможности иметь перспективы в жизни. Все люди, которые нам сильно нужны, они с ними контакт разрушается из-за гнева. С женой, с детьми, с друзьями. Ты доказываешь им что-то и разрушаешь отношения. С верой со своей. Человек, допустим, приобрел веру в Бога, но правда для него выше людей. Он начинает фанатеть, всем доказывать свои правила и предписания. Какие-то, их ставят выше людей, начинают требовать от людей всего, потом разочаруются в самом духовном движении, говорят, здесь все неправильно построено, все не так, уходит из духовной жизни и возвращается к своим старым привычкам. Результат – гнев. Или неспособность людей ставить выше правды. Злые силы вот этой неспособностью пользуются для того, чтобы разрушить жизнь человека. Следующий враг человека – жадность. Жадность означает ипотека. Жадность сковывает жизнь человека, отнимает у него свободное время, делает его рабом своих желаний, которые по сути не являются тем, что им принесут счастье настоящее. По факту эти желания все разрушают, потому что ты когда хочешь чуть-чуть побольше жилплощадь, ты лишаешься потом семьи. Потому что ты устаешь так сильно, что ты не можешь строить близкими отношения, они уже тебя не выдерживают, и все разваливается. Чаще всего раньше, чем ты можешь эту жилплощадь увеличить. Но иногда все развалится, когда ты ее увеличиваешь. Потому что люди расслабляются, они как бы стремились же к этому, получают дополнительную комнату, а теперь надо счастье. А счастья уже нет, потому что мы устали друг от друга, устали от такой жизни, и люди начинают выяснять отношения, когда у них появляется достаток. И у них все разваливается именно в этот момент, потому что они расслабляются и начинают пытаться извлекать счастье там, где его нет. Таким образом, надо понять вот этот принцип. У людей страсти всегда впереди только страдания. Потому что они неправильно понимают счастье. А правильное понимание счастья – это аскеза. Его не просто понять правильно. Нужно начинать с простых вещей. Режим дня регулировать, зарядочку делать, желать всем счастья, слушать лекции, правильное питание менять. Потому что когда человек ест мясо и рыбу, он оскверняется этими продуктами. Его психика уходит в угнетение. Потому что есть 3 формы жизни основные. Есть сон со сновидениями – жизнь. Это растительная жизнь. Когда дерево обстригаешь веточки, то оно ничего не чувствует. Наоборот, оно пробуждается чуть больше и растет лучше. Поэтому ты продлеваешь жизнь дереву, когда состригаешь ему ветки. Но если поросенку ногу отстричь, то у него жизнь от этого не продлевается и ножка не отрастает. Потому что второй вид жизни – это сон со сновидениями. Это животная форма жизни. И когда животное лишают его тела, то пока грубое тело свежее, животное, психическое тело вместе с душой находится рядом с этим телом и хочет им пользоваться. И в это время его едят. И тот, кто ест, получает проклятие этого животного, потому что оно хочет само, это его тело, понимаете? Вот если кто-то вас, допустим, захочет прирезать и это сделает, то в момент ухода из жизни вы проклянете этого человека. Вы скажете, ты за это ответишь в сердце своем. И он ответит за это. Понятно? Точно так же делает животное, разницы нет. Потому что чем отличает животное от человека? Животное сравнивают с маленькими детьми. Вот есть животные на разных стадиях. Например, когда маленький ребенок еще в утробе находится, то это рыбы. То есть он себя понимает, но очень смутно. Когда он только рождается, это птицы там. Ну, то есть, вот совсем маленькие животные. Когда ребенок, ребенку, допустим, 4-5 месяцев, то он похож на кошек и собак по своему развитию. Когда ему 8 месяцев, на обезьяну уже похож по своему развитию. Обезьяничает. Понимаете, то есть, животные просто не имеют разума. У них есть ум, чувства, все то же самое, что у нас. Они во снах видят сны, то есть они как бы понимают, любят их или не любят. Все это у них есть, понимаете, как у маленьких детей тоже. Но они не могут понять смысл жизни. Они не могут заставить себя что-то сделать. Они не могут поменять свой характер. Понимаете, то есть они не могут воздействовать на себя, потому что у них не развито сознание. Это называется сон со сновидениями. И поэтому и в пищу животных использовать нельзя, потому что они как наши дети. Вот, допустим, это можно понять, когда у тебя есть своя собачка. Ты будешь ее есть? Нет. Почему? Чем она отличается от коровки, которую ты ешь? Тем, что она не твоя. То тем, что мы не понимаем, что это наши дети. Вот, допустим, некоторые люди заводят поросенка дома. Они его никогда не съедят, потому что он очень фанни, поросенок, очень прикольный. Прикольнее гораздо, чем собачка, допустим. Он такие вытворяет штуки, когда он ручной. Понимаете? Потому что интеллект у поросенка выше, чем у собачки, чтобы вы знали. Ну, то есть, другими словами, употребление животных в пищу приводит к депрессии психику человека. И нет прорыва, понимаете, нет вот счастья. Когда человек бросает мясо, у него происходит революция в сознании. Во-первых, вот это убеждение, многолетнее давление на психику людей, что мясо является и рыба незаменимой пищей, это полная бредятина вообще, полная, полнейшая. Даже молочная пища, которая намного лучше усваивается, чем мясо, оно тоже не является незаменимой пищей. Я знаю много вот таких вот здоровых людей, которые вообще без животной пищи живут. Я сам ем молоко, сметану, я не парюсь. Но просто, потому что эта пища не несет плохой судьбы. Молоко – это энергия любви коровы. Любовь никогда не портит жизнь. То же самое мед – это энергия любви пчел. Это самые священные продукты на земле, они самые лучшие. Лучше всего влияют на человека – это молочное и мед. Там больше всего любви. Чем больше любви, тем лучше жить. Это тоже надо изучать, дорогие мои друзья. Хотя питание — это жесткая вещь. Думать об этом очень тяжело. Менять свой рацион питания — это же скач полный. Поэтому не меняйте свой рацион питания. Питайтесь, чем питаетесь. Лев Толстой сказал, что вегетарианство — это не диета, это образ жизни. Это его слова. Он был вегетарианцем, не ел мясо. Вот поэтому просто изучайте. Когда вы все поймете, то это само отвалится. Это ненужная пища. Она не дает ни здоровья, ни счастья, ничего хорошего человеку. Поднимите руку, кто перестал есть мясо и прям как будто заново родился. Видите, вот много людей. Хорошо становится, легко. Если вы хотите прямо это глубоко понять, это будет скрытая реклама, сейчас я предупреждаю. Если вы это хотите глубоко прямо в сердце понять, приезжайте на фестиваль «Благость». 2 недели такого питания, курение до свидания, потому что там правильный образ жизни. Спиртное до свидания и мясо до свидания навсегда. Потому что там пища сытная, классная, но без мяса. Человек ест, он наедается полностью, ему ничего не надо, но мяса там даже близко нет. И он узнает еще интересные вещи, что оказывается есть классная колбаса, по вкусу точно такая же, но при этом без мяса. Она из чистой пшеницы сделана. Докторская колбаса, вкус мяса, мясо. Но при этом это не мясо. В древней культуре на Руси это называется хлебное мясо. То есть вымачивали белок, крахмал убирали, и пшеничный белок, он по вкусу напоминал мясо. Его ели, оно было очень полезен, полезная пища для здоровья. Сейчас из этого сделать колбасу. Чуть-чуть доработали рецепт, так сказать. Ну, то есть, когда человек получает хороший опыт вот личный вот этого всего, то он быстро, сильно и спокойно меняет свою жизнь. Не хватает опыта. Итак, вот, допустим, у вас на работе есть 3 категории людей. 90% людей в страсти, 5% невежества и 5% благости. 5% благости людей очень мало. Мало кто ведет правильный образ жизни, кто работает над собой. В основном все в страсти. Это значит, что всеми нужно дружить, по-доброму относиться к ним, не строить близких отношений, обо всем договариваться и следить за договоренностями. Желать им счастья, но не приближаться к ним, не лезть в душу и не пытаться их сделать своими друзьями. Если вы с ними пытаетесь бизнес делать на партнерских основаниях, то, скорее всего, вы совершаете серьезную ошибку. Партнером может быть только соратник. Или это люди высокого интеллекта могут быть партнерами, которые имеют принципы, совесть. Хоть они живут в страсти, но у них зачатки благостные. Они как бы имеют хорошее воспитание. Они никогда не кидают никого, не предают. Это их принцип жизни. Но таких людей очень мало. Это интеллигенция, понимаете? В основном люди, вот успех пришел, дальше начинается дележка. Вот ты, допустим, с кем-то вместе бизнес делаешь, пока успеха нет, будет все классно. Успех пришел, деньги появились, дальше у каждого свои планы на эти деньги, и каждый их отжимает. Деньги появились, закончилась любовь. Начальник в невежестве, не трогай его, выполняй свою работу, не приближайся, приблизишься. Решишь ему поближе быть, потеряешь свою жизнь. Ну, то есть он чморит тебя, ругается с тобой, унижает тебя, и ты думаешь, сейчас ближе буду к нему, и мне будет легче. Все наоборот. Он начнет тогда тебя использовать, посадит тебя в зависимость от себя, и все равно ты получишь только оскомину от отношений с этим человеком. Этот человек ничего из себя не представляет. Все его богатство – это результат его прошлой жизни. Запомните, невежественные люди могут быть очень богатыми. Причина – они в прошлом делали добрые дела. Очень важно понять, что весь успех человека в этом мире зависит только от его благочестия. Большинство людей на этой земле – богатые, влиятельные, состоятельные – в основном имеют благочестие с прошлой жизни. Вот люди занимались духовной практикой, работали над собой, делали добрые дела, накопили эту силу внутри себя. Вот что такое у человека, допустим, проницательность, способность видеть людей? От чего это зависит? Если ты людям давал знания, значит, ты будешь их видеть насквозь. Это благочестие копится в результате такой поступков. От чего у человека доброта в сердце? Потому что он от людей заботится. Старается им помогать. Доброта рождает сердце. Это благочестие. Доброта в сердце дает возможность кому угодно прийти, с кем угодно начать говорить, и все тебя будут любить и уважать. Доброта в сердце так действует. Это очень мощная сила. Или, допустим, человек изучает священные писания с любовью, с радостью, у него увеличивается память. В следующей жизни он будет феноменальную память иметь. Так благочестие. Благочестие – это правильные действия, направленные на служение Богу. Все, что с Богом связано, все, что прописано Богом, человек, когда это делает, он разные виды силы внутренней приобретает. Вот, допустим, человек очень статусно выглядит, его все уважают. Что это значит? Это значит, что он в прошлой жизни вел себя очень ответственно. Никогда, если слово дал, делает всегда. И это такое поведение приводит его к тому, что его уважают в обществе, он приобретает высокое положение. Ты можешь в этой жизни так же себя вести. Все, что сказал, выполняй, никогда не отказывайся от своего слова, и твое положение в обществе будет расти. Запомните, успех человека зависит не от того, как он вывернулся в жизни, вот схитрил, бизнес себе хитро какой-то нашел. Нет, от благочестия. Благочестие – это и есть удача, скрытая внутри человека. Когда человек добрые дела делает, у него копятся возможности в жизни, в деятельности, в бизнесе. Добрые дела – это другой способ жить. Это понимание, что счастье не в том, чтобы что-то нахомячить, а в том, чтобы иметь чистые, светлые отношения. В бизнесе тоже такое есть. Деятельность никто не отменял, это тоже там счастье может быть в деятельности. Есть разные пути. Вот, например, ты можешь очень тяжело пахать, и у тебя чуть-чуть будет потихонечку улучшаться твоя ситуация в жизни. А ты можешь просто пойти и начать помогать в администрации, заботиться о городе. Вот ты скажешь, ну там все как бы хапуги и взяточники. Но это их проблема. Я вам говорю о законах, которые действуют. Вот, допустим, ты приходишь и хочешь помогать там, ну, что-то делать, детскую площадку сделать, деньги есть, там еще что-то сделал. Просто в администрацию приходишь, какой результат? Ну, самый поверхностный результат, если к тебе придет проверка, а ты потом туда придешь с бледным лицом, тебя спросят, что случилось. И проверка уйдет, как пришла. Потому что есть два типа отношений, запомните, везде, во всем этом мире, потому что эти два типа отношений идут от Бога. Есть отношения деловые, а есть личные. Вот это, если ты молитву Богу читаешь и славишь Его как личность, ты развиваешь с Ним личные отношения. А если ты просишь Его о чем-то, ты развиваешь с Ним деловые отношения. Вот ты приходишь в администрацию, просто служишь там, заботишься, хочешь добрые дела делать, к тебе будут относиться близко. Не по деловому, а близкие отношения. И решать все будут через беседу с тобой. Если ты искренне настроен, тебе все простят, все примут. Потому что так действует Бог через старших. Неважно, кто начальник это или еще кто-то. Один человек приехал на фестиваль благости. Я всегда эту историю рассказываю, она очень поучительна. И он был необычным. Я смотрю, ну не похож он на всех. То ли ФСБшник, то ли... Ну, мы как бы всем рады там на фестивале, нам скрывать нечего. Поэтому мы спокойно, радостно просто к нему относились. Но я смотрю, ну, он не похож. И потом он раскрылся, он подошел ко мне, говорит, я, говорит, ну, достаточно серьезный, высокопоставленный начальник. У нас такая, я не буду тебе раскрывать, говорит, подробности, это мой секрет. Вот. У меня очень серьезная корпорация, серьезные госзаказы и... У меня такая ситуация, что я начал руководство обличать в том, что они не понимают, как правильно вести бизнес, вперед идти. И в результате их положение пошатнулось, и они решили меня посадить и лишить моей должности. Я приехал сюда за правдой. Я же хочу правды. Я хочу, чтобы лучше было. Почему Бог меня наказывает? Если Бог всем управляет, как вы говорите в лекции, почему Он меня наказывает за то, что я хочу, чтобы эти люди правильно вели бизнес, деятельность, чтобы компания процветала? Я говорю, Бог вас наказывает, потому что вы поставили правду выше людей. В результате, если этих людей снимут с руководства, то пострадает вся полностью все эти компании, все эти заводы. Люди многие лишатся работы. И все полетит в трам-тарары. Он говорит, да, в этом есть вероятность такая. Потому что найти таких специалистов будет сложно, как эти. Это мы говорим, Бог вас сейчас наказывает. Он вас сажает вместо них, чтобы сохранить то, что есть. Он говорит, все, я понял, все понятно. Как исправить ситуацию? В тюрьму не хочется. Я говорю, иди на ретрит, молись. А, нет, я говорю, звони им, скажи, что ты понял. Он начал смеяться, говорит, Олег Геннадьевич, у нас там немножко все по-другому, и как у вас здесь на фестивале благости. Они как бы мои слова не воспримут всерьез. Я говорю, тогда иди молись. И мы пошли там, с утра я провожу вот эти ретриты, я желаю всем счастья. Он час громко повторял, я желаю всем счастья, послушал молитву. Через 5 минут или 10 минут ему позволили оттуда с руководства. Он закончил молитву, звонок. И начальник вот этот, который его сажает, говорит, как у тебя дела? Он никогда не звонил. Он звонит, спрашивает его. И он сразу начал ему рассказывать то, что ему сказал, что он все понял, вот так вот все устроено, что он зря это сделал. И там молчание в трубке на той стороне. И потом, все, возвращайся на работу, как бы никакого суда не будет, все нормально. Это называется личное отношение с Богом. Через начальника действует Бог. Ты решил помолиться ему, пославить его Бога, прославлять? Получи другой способ жить. Есть развитие в диагональ, то есть ты потихоньку поднимаешься через свой труд, а есть просто служение обществу. Ты приходишь, делаешь добрые дела в администрации, у тебя свой бизнес. Сколько можешь, столько делай. Пройдет 4... И никогда не проси ничего у старших. Никогда не проси. Ничего не требуй, просто служи скромно и все. Придет время, и ты увидишь, как Бог тебя отблагодарит. Тебе дадут серьезную должность, дадут тебе положение, дадут возможности. Это 100% гарантия. Понятно, нет? Однозначно, что так будет. Потому что это самый быстрый путь, это вертикальный путь вверх. Есть горизонтальный, есть вертикальный. Означает увеличивать благочестие в своей деятельности, заниматься тем, что нужно людям. И тогда личные контакты начинают срабатывать. Я знаю одного человека, у которого нет вообще никаких проблем с тем, чтобы построить какой-нибудь пансионат, допустим, лечебный центр. Потому что этот человек очень много делает добрых дел, заботится о нищих, о детях больных. Постоянно, вот уже где-то 20 лет с лишним. И вся администрация знает этого человека. Очень много бизнесменов, влиятельных людей. И ей собрать деньги на строительство пансионата... Вот. Представляете, как вот интересно. Так действует благочестие. Вот человек копит благочестие, потом дальше у него огромные возможности влиять на ситуацию. Очень важно понять, что когда человек самодостаточным становится, он наполняется от природы, от добрых людей, от Бога, выстраивает правильную дистанцию от людей, то есть не ждет от людей лишнего. Понимаете, человек в страсти находится, близких отношений не будет, не будет верности, уважения, преданности, потому что он не может, этот человек, он обуреваем желаниями, желание будет сильнее его чувства долга. Ну, строй с ним деловые отношения, прописывай, не завязывайся с ним в очень близкие отношения в деятельности. Рассчитывая в деятельность на свое благочестие, сколько добрых дел сделал, столько и будет такой у тебя достаток и успех. Всем людям желаю счастья. Чувствуешь, что у тебя пошла искра с человеком, значит тебя судьба проверяет через него. Прощай ему, не давай ему, не позволяй ему распускаться, наглеть рядом с тобой. Наказывай, если он наглеет, прощай, веди себя по-доброму. Ты будешь иметь право его воспитывать, если ты... Простишь ему злобу, Вот ты по-доброму к нему относишься, хочешь ему помочь – помоги. Можешь ему по-доброму сказать правду, он ее примет. Потому что твоя доброта, ты переварил человека в своем сердце, ты победил уже судьбу. Теперь помоги человеку. Пока ты судьбу свою не победил, ты ему помочь не сможешь. Потому что он является твоим палачом. Человек может получить от тебя помощь, если он уже перестал быть твоим палачом. Вот ты победил судьбу, теперь помогай ему. Скажи ему, как правильно он будет все это делать, потому что он увидит, что ты к нему по-доброму относишься. Но, скорее всего, ты не хочешь ему помочь. Ты хочешь, чтобы он от тебя отвязался. Одна женщина подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, как вот сделать так, чтобы муж стал лучше? Я вот благостно живу, он живет плохо, неправильно. Я говорю: вы ему не поможете. Она говорит: почему? Я говорю: ну вы подумайте просто в своем сердце, для чего вы хотите ему помочь? Она говорит: ну как для чего? Чтобы он стал лучше, чтобы он развивался, чтобы у него было счастье, чтобы он к Богу пришел. Я говорю: точно? Она говорит: да. Я говорю: нет. Вы хотите, чтобы он стал лучше, чтобы вам было лучше с ним жить. Это корыстное желание, поэтому вы ему не поможете. А вот если хотите вы и хотите ему помочь, тогда вы первое, что произойдет, вы от него отстанете. Потому что главная проблема у него в его жизни заключается в том, что вы его задолбали. Вот когда вы от него отстанете, ему сразу легче станет, вот вы ему помогли уже. Все, ему уже хорошо. А чем вы его задолбали? Своим желанием счастья от него. Вот чем. Поэтому человек должен счастья хотеть от добрых людей, от природы и от Бога, потому что это естественное счастье нам дано. Вот маленький ребенок грудной, какая естественная пища для него дана Богом? Сися. Вот, пожалуйста, и соси себе. Никто тебя не отнимет. Сколько хочешь, столько соси. Твое. Законное. Понимаете? Точно так же у нас природа, это наша сися, она законная. Иди на свежий воздух, иди соси сисю свою, наполняйся. Добрые люди, пожалуйста, делай добрые дела людям. Бог тебе даст социальную силу через них, через личные отношения. Еще раз повторяю, если ты добрых дел не делаешь, у тебя со всеми деловые отношения. Тебе пришла проверка, ты ничего не сделаешь, потому что у тебя деловые отношения с этим миром. Если ты хочешь что-то сделать, добрые дела делал, тебя любят люди, никто тебе ничего не сделает, потому что у тебя личные отношения с людьми. Ты можешь попросить, и тебе помогут. Понимаете? Это значит, Бог действует через людей, потому что ты служишь Ему. Так, если хотите, чтобы быть защищенным в деятельности, тогда заботьтесь о других. Забудьте про себя, заботьтесь о других. И вы будете иметь другие отношения с этим миром. Один человек в Алма-Ате подошел ко мне и говорит: у меня что-то не ладится здесь дела в этом городе. Я говорю: а вы власти любите, уважаете? Он говорит: да, конечно, власть я уважаю. Я говорю: а культуру местную любите, вот мусульманскую уважаете? Он говорит: что-то нет. Я говорю: вот точно так же, как собака, она чует чужого, и у него, у этого чужого, там, в этом доме, где он находится, ничего хорошего не будет, потому что каждая собака его не любит там, в этом доме. Точно так же у вас в этом городе ничего хорошего не будет, потому что вы чужой. Он говорит: точно, я чувствую себя как чужой здесь. Я говорю: полюбите местную культуру мусульманскую. Уважайте веру людей в Бога. Вы здесь живете, уважайте эту культуру. Культура означает вера всегда. Культура — это не швейцарские часы, там, не понты, вот эти брюки-клёш там, или наоборот. Вот, культура означает вера. Вот вся культура, которая здесь есть, в этой стране, вот здесь конкретно, она основана на православии. Это все культура, а все остальное — это бескультурие. Понимаете, культура идет от веры, это храмы древние, святые люди здесь, Пасха, вот это все культура. А все остальное, вот эти понты, это не культура, это бескультурие. Вот когда человек культуру уважает, он уважает Бога в этом месте. И это значит опять личностное отношение с людьми. Тебя милиция останавливает, и ты уважаешь культуру в этом местности. Уважаешь старших, тебя не будут штрафовать просто так. Потому что по запаху ты свой. Тебе вильнут хвостом и отпустят тебя. Понятно? Гавкать на тебя не будут. Потому что, особенно если у тебя там, допустим, будет флаг стоять на машине, георгиевская ленточка, допустим, ну, портрет хорошего человека на переднем стекле. Может быть, даже самого хорошего в стране. И он, проезжайте, пожалуйста. Потому что непонятно кто. Человек уважает культуру. Милиционер чувствует свой. По запаху свой. Может быть, даже больше свой, чем я. Поэтому опасно. Нельзя ничего плохо ему делать. Допустим, вы живете в подъезде каком-то, допустим, на 5-м этаже, да? Вы ходите не на лифте, ездите, ходите пешком, и там грязь везде. Вы, допустим, берете цветочек на подоконник, ставите и ставите лейку, люди проходят, поливают. Другой на другом подоконнике поставил, потом помыли пол там, организовали дежурство, чтобы все мыли. А преступник придет туда грабить или нет? А если грязь? Придет? Придет. Почему? Потому что там никто никому не нужен. Когда там все чистенько и порядок, значит, это как уже ты, если полезешь в квартиру, ты как бы будешь бояться соседей. Так действует это все. Точно так же в фирме, в которой ты работаешь. Веди себя культурно. Люди вокруг тебя не чужие. Забудься о них, обо всех. И тогда никто к тебе не полезет. Если тебя все любят, уважают вокруг, кто к тебе полезет? Кто с тобой что сделает? Кто над тобой надругается? Или, допустим, у тебя фирма своя, ну хорошо, дружи с людьми вокруг, своего уровня, с бизнесменами, заботься обо всех. Никто к тебе не полезет, потому что ты свой, ты не чужой здесь человек. Понимаете, личные отношения с Богом идут через людей, через природу. Мы говорим об успехе, да? В бизнесе, деятельности. Разные виды благочестия. Допустим, человек бегать начал. Что за благочестие он развивает? Силу воли. Он пробивает события раньше, чем она наступила. Вот, допустим, ему надо развивать фирму. У него есть, ну, бег дает человеку волевой импульс. Это значит, что препятствия отлетают сами. А если есть, ты его можешь силой внутренне преодолеть, потому что когда ты бежишь, ты развиваешь в себе волевой фактор. Ты как бы преодолеваешь все. Вот, допустим, человек боксом занимается, да? Я общался с боксером, вот, который как бы никогда не проигрывал в жизни. Известный человек, я не буду говорить. Вот, и он рассказывал мне вот этот принцип. Он говорит, я до сражения сражаюсь с человеком минимум 3 месяца. Я сражаюсь с ним просто на груши. Я чувствую, побеждает он меня или я его. И если он меня побеждает 2 месяца подряд, я буду дальше сражаться, пока я его сам не смогу победить. И только после этого я иду на ринг с этим человеком. А если я его еще не победил, по какой-то причине я откладываю сражение. Никогда не проигрывал. Один раз у него был такой случай, что его побеждал много месяцев подряд этот человек, ну, до сражения. Ему даже астролог предсказал, что он проиграет этот бой. Но он дошел до победы, начал побеждать чуть-чуть. И потом дальше, когда он начал этот бой, то он получил несколько нокаутов вместо первом-втором раунде. И он проигрывал сначала сражение, а потом выиграл. Это называется волевой импульс. Способность не останавливаться. Она идет от длительного непрерывного движения. Запомнили? Второй фактор, который дает человеку возможность быть успешным в деятельности, это когда он, вот допустим, собрание идет, ты начальник. Все говорят, ты слушаешь. Ты не дергаешься. Вот все разговаривают, подчиненные, а ты не дергаешься, слушаешь. А потом принимаешь решение по их словам. Это хороший начальник, означает сильное терпение. Терпение вырабатывается от неподвижного положения тела. Стой, не двигайся. Будь, а будет железное терпение, ты будешь терпеть ситуацию. Допустим, война идет, генерал. Терпение железное означает, противник уже почти завоевал позицию, а ты все, спокоен. И раз, ты понял, он на какую-то ошибку небольшую допустил, и ты туда раз, и победил его, все. Почему? Потому что был спокоен. Ты не теряешь самообладание. Означает это энергия неподвижности вот этого. Застывший взгляд спокойный. Статические упражнения. И третий вариант, допустим. У тебя в башке бардак. Ничего не соображаешь, что делать вообще. Все рушится. Какой-то коронавирус, блин, он меня задолбал уже. Я не могу ничего, ни гостиница не работает, ничего, все разваливается. Ничего не соображаю. Коронавирус тут ни при чем, просто так действует энергия судьбы. Она затуманивает мозги у всех. Вот это энергия судьбы, которая сейчас действует. Что делать? Пост на воде. Пост на воде – это аскеза, которая очищает. Ты постишься день, не понял, что делать, постись два. Если ты пост совершаешь достаточно, в какой-то момент у тебя оп, и открылось внутри. Поэтому я вам говорю, дорогие друзья, бизнес-тренинг не означает хитрую информацию какую-то получить. Означает найти способ, где брать силы. Потому что у человека не хватает только силы в жизни. Вот у женщины женской силы не хватает. Женская сила берется от любви по отношению к людям, смелой заботы о них, смелая позиция социальная. Не сидеть дома мечтать, когда тебя возьмут замуж, а жить, всех мнение о ком заботиться. Научись, вот здесь вот куча людей благостных, знакомься со всеми. У кого нет подружек, поднимите. У вас нет подружек. Кто хочет дружить с ней, вот с этой девушкой? Все, вот смотрите, вот встаньте, повернитесь. Все, вы к ней подойдете и будете дружить с ней. Вон еще, смотрите, вон наверху еще девушка. Все. Они вас задружат. Эти благостные люди, они хотят дружить. Им нравится. Так вот. Иногда девушке тяжело знакомиться, вот у нее нет силы. Но если она в атмосферу благости попала, то появляются люди, которые будут тебе звонить, заботиться о тебе, радоваться тебе. Итак, человек должен выбрать правильную атмосферу для своей жизни. Есть бизнесмены в благости? Есть, но их очень мало. Выбирай. Среди птиц самая лучшая лебедь, но лебедей мало. Чем она лучшая? Я дописываю, что она белая, значит чистая. Она плавает в чистой воде. Она не оскверняется водой, то есть у нее перья не смачиваются. Она, когда видит молоко в воде, она берет молоко с водой и вот так его крутит. Молоко уходит в организм, на стенках остается, на слизистых, а воду выплевывает. Лебеди не друг на друга смотрят, а плавают вместе, смотрят в одном направлении. И поэтому на санскрите лебедь называется хамса. А человек, который достиг максимальной святости, называется парамахамса. Парам означает высшее, а хамса означает лебедь, высшее проявление лебедя. И расшифровывается это так. Когда лебедь выбирает чистую воду, это значит, что он выбирает чистое общение благостных людей в своей жизни. И это решает сильно его вопросы его судьбы. Второе, когда он плавает в общении с другими людьми, то он не перенимает у них повадки. Означает, не смачивает свои перья водой. Плавает в воде, но остается сухим при этом. Когда человек слышит что-то, которое имеет лебединое сознание, он берет только суть, все остальное выплевывает. Берет только молоко из воды. И он не выясняет отношения с женой, а плывет с ней в одном направлении, потому что он стремится к цели в жизни, а не к счастью. Поэтому он не трогает своего близкого человека, не мучает его, а вместе с ним идет цели. И от этого совместного движения в одну сторону возникает любовь. Лебедь не общается с воронами. Вороны черные, грязные, он белый, чистый. Но он их по-доброму к ним относится. Он ни на кого не злится. Понятно, вот так описывают Священное Писание качество. Точно так же еще одно тоже живое существо в Ведах описывается, это пчела. И сравнивается с мухой. Говорится, что пчела, она когда летит, она всегда хочет только любви. Любовь содержится в пыльце и нектаре. Она на себя берет пыльцу и нектар и несет в улей. И отдает там. И опять летит за этим. И всю жизнь этим занимается. Когда она устает, она остается там в улее и начинает есть мед, тот, который она принесла. И она вся облипает этим медом. То есть она не может даже оторваться, потому что вся в меду. Ее облизывают другие пчелы. И она летит дальше за нектаром. И так всю жизнь. Она не обращает внимания ни на что, кроме нектара. Но когда муха, она тоже очень любит сладкое, обожает просто. Но когда она летит, а по дороге смотрит, что там какой-то бардак лежит. Воняет, и надо с ним разобраться. И она в этот бардак залазит, и там опарыши у ней выводятся, и она там в этом бардаке так и остается. Понимаете? Вот в этом разница между пчелой и мухой. Пчела видит только хорошее. Она не обращает внимания на плохое, и поэтому она счастлива всю жизнь. А муха, она застревает. И у нее сознание застревает на плохом. И поэтому она всегда несчастна. Если человек в своих подчиненных видит только хорошее, хотя они все бездари у всех. Но один может видеть хорошее. Тогда его подчиненный постепенно делится на две части. Одни очень благодарны ему за это и остаются с ним. А другие, тупые, уходят. В результате у него происходит отсев сначала, а потом очень сильное развитие деятельности. Потому что он научился правильно смотреть на людей и развивать их. У меня есть один хороший знакомый, его зовут Шалва Манашвили. И он всю жизнь занимается тем, что он дает людям знания о том, как смотреть на людей глазами любви, позитивными глазами. И он дает педагогику вот эту, начиная с детского возраста, такую систему мышления и взглядов на людей он культивирует. В результате это потрясающая методика, которая приносит колоссальные плоды. И вот этот вот человек, Владимир, он занимается в нем вместе, как бы идет одним путем. По этой школе движется, внутри этой школы. Это проект Олега Гадецкого «П3000». Это психология, которую я ругаю, но это не та психология. Это психология мудрецов. Психология, которая учит людей не психологии, а ведам, древнему знанию. То есть психология это хорошо, если она правильно направлена. Есть разные ветви психологии. Психология означает наставничество, правильное. Это давать людям знания, наставления, быть примером. Допустим, психолог, который не имеет счастливой семейной жизни и преподает счастливую семейную жизнь, это лицемерие. Человек должен на своем примере давать людям знания, а не что-то рассказывать, не имея никакого опыта в этом личного. Очень важно в деятельности понимать, что есть разные этапы развития человека. И есть еще четыре природы человека. Надо разобраться, на каком этапе развития ты находишься и какая у тебя природа. Вот, допустим, первый этап развития человека называется хобби. Это моя классификация. То есть, что это значит? Человек, он не может делать что-то для других. Он хочет, у него две вещи есть. Он хочет наслаждаться деятельностью, и ему все равно, нужно это другим или нет. Скорее всего, он себе в этом отчета не отдает. Он думает, что он хочет для других, и думает, что он не наслаждается деятельностью, но именно это и происходит. Приведу пример. Допустим, человек рисует картины. Но эти картины ему замечательно очень нравятся. Он балдеет от этих картин, когда рисует, но они никому не нужны. Почему? Потому что они нравятся только ему. Он не учитывает нужды людей в этих картинах. Он учитывает только свои потребности. Рисовать и наслаждаться. Это называется хобби-состояние. Или, допустим, берут человека, начальника на работу. И ему говорят, вот надо прописать должностные инструкции, разработать для людей, потом следить, как они делают, собирать людей на собрания, общаться с ними, вдохновлять их на работу. Ну вот заниматься такой деятельностью. Вот. И он собирает на собрания людей, вдохновляет, должностные инструкции не прописывает, люди в результате вообще наглеют, перестают работать. И его руководство спрашивает, ты что так себя ведешь, почему уже прошел год, ты до сих пор не написал должностные инструкции. Он говорит, вы знаете, давайте еще одного найдем начальника, который будет прописывать должностные инструкции, следить за людьми, а я буду собирать собрания и вдохновлять их работу. Что это значит? Человек находится на стадии хобби. Он может делать только то, что ему нравится. Все остальное делать он не может, даже если ему дадут большие деньги. И в результате этому начальнику подарили весь мир. Потому что он не может быть начальником. У него природа руководителя, это факт, но он не развитый человек. Вообще, многие люди даже на этой стадии хобби не находятся. Это для мужчин я называю эту самую первую стадию, это стадия ватрушки. То есть ватрушка мужчина, то есть он... не может себя заставить работать. Но себе говорит это иначе все. Он говорит, что я не могу себе найти деятельность, которая бы мне понравилась. Мало платят. Не то место, не та страна, в которой я бы мог развиться. И так далее. Как бы плохому танцору всегда что-то мешает танцевать, понимаете? Вот. Но на самом деле причина заключается в том, что он просто работать не хочет. Потому что маленького ребенка, мужчину, нужно отдать спортивную секцию для того, чтобы у него волевой импульс окреп. Он должен научиться побеждать себя. Он должен стать мужчиной сначала. А потом, когда это произошло, он уже любит побеждать, любит трудиться, тогда дальше он уже выходит на стадию хобби. И ему хочется делать то, что ему нравится, но это никому не нужно. Потом следующая стадия, это стадия деятельности по способностям. Когда человек выходит на эту стадию, он полюбил труд, начинает просто делать что-то хорошее для людей. И постепенно через эту деятельность у него открывается такая творческая способность в разуме найти что-то свое. Вот когда человек что-то делает с любовью, он постепенно нащупывает то, что ему больше, где он более эффективен. То есть, другими словами, он качественно что-то начинает делать, и это нужно людям, и он начинает зарабатывать деньги нормально. Но на этой стадии он устает сильно, и он не чувствует сильного удовлетворения в деятельности. Деньги есть, он людям пользу приносит, но глубокого счастья нет. Почему? Если глубоко посмотреть в причину, то причина заключается в том, что ему деньги нужны больше, чем счастье. В фильме «Буратино» в старом был такой эпизод. Дурьмар спросил у черепаху Тортиллу, он спросил, дай мне золотой ключик. И черепаха ему сказала, я тебе дам, но ты сначала ответь мне на вопрос, что тебе больше в жизни нужно, счастье или деньги? Ну, он Дуримар же, и он не понял вопроса, он ответил, а сколько золота там в этом ключике? По весу. Понятно, да? То есть ключик-то открывал дверь к счастью, но он был золотой. В этом была его проблема. Дорогие мои друзья, всех людей на второй стадии развития мешает желание денег. Они не могут быть творческими людьми, они не могут работать с радостью, потому что надо больше денег. Они меняют свое счастье на деньги. Третья стадия развития человека в деятельности называется деятельность по своей природе. Когда человек становится благостным, выходит на духовный уровень, на уровень духовного развития, начинает работать над собой, он постепенно свое желание, ну вот это вот страх смерти или желание комфорта, он побеждает в себе, и его цель жизни становится служить своей деятельностью людям. Это называется миссия. Человек доходит до чувства миссии, то есть он понимает, для чего он должен жить. Он чувствует, для чего Бог его поселил на этой земле. У него появляется чувство миссии, его природы внутренней, в деятельности. Допустим, человек чувствует, что его миссия, допустим, руководить людьми, или бизнесом заниматься, или просто делать какое-то дело, или давать людям знания, быть ученым, допустим. Есть всего четыре миссии на этой земле. Четыре типа деятельности по своей природе. Первый тип, человек просто занимается любимым делом, как Микеланджело, допустим, статуи он делал. Или сочиняет музыку, как Чайковский, допустим. Или просто мастерит что-то. Это первый тип людей. Второй тип людей – это люди, которые создают в обществе достаток или богатство. Не бабло гребут. Вот первый тип людей – это не люди, которые где-то работают и зарплату получают, понимаете? А люди, которые приносят в этот мир своим трудом счастье. То есть это творческие люди, то есть они, у них золотые руки, понимаете, где бы они ни работали, это мастер, значит, мастер крутой, понимаете, потому что он хочет людям служить своей деятельностью, он развитый человек, он действует по своей природе, у него есть миссия, блоку подховывать там и так далее, неважно. Вторая категория людей — это люди, которые хотят, чтобы все процветало, они дороги строят, они театр создают Станиславского там, или, допустим, школы какие-то, допустим, нравственные открывают. Это люди, которые хотят процветания в этом обществе. Вторая категория, да? Третья категория – это люди, которые хотят, чтобы был порядок в обществе, чтобы была социальная организация, устройство общества очень правильное. То есть первая категория – это люди, вот, которые творческого труда. Вторая категория – это бизнесмены. Третья – это руководители. Они хотят, чтобы социальное устройство правильно, потому что они видят, что в этом счастье. И четвертая или первая категория, там по-разному говорят, это те, кто хотят давать людям знания. Итак, одна категория. Считают, что знание спасет мир. Это я. Я так считаю, я убежден в этом. Это первая категория людей. Вторая. Считают, что социальный порядок, правильное устройство общества спасет мир. Они убеждены в этом. Это правда или нет? Первое — это правда? Правда. Второе — это правда? Правда. Третья категория людей. Они считают, что мир спасет достаток. Это правда? Тоже правда. Четвертая категория людей, они считают, что мир спасет доброта. Надо просто честно делать свое дело, заботиться обо всех. Это спасет мир. Правда? Правда. Итак, четыре категории людей. Четыре вида разума. Вот рождается ребенок. Человек, каждая категория предназначения человека создается за много жизней. И у каждой категории есть свои качества. Вот, допустим, ребенок рождается, и он такой, в его взгляде есть желание что-то делать. Вот он такой, знаете, интересуется, что же можно сделать. Если такому ребенку он чуть подрастает, дать конструктор, он будет сразу мастерить чем там, что-то делать, возиться с этим конструктором. Это вот категория деятельности просто на благо других по своей природе. Вторая категория детей рождается, ребенок как себя ведет? Он смотрит на всех и всем строит глазки, он со всеми дружит, он улыбается, он центр внимания, всем как бы хочет угодить. Он со всеми как бы вась-вась. Он смотрит на человека сразу раз, он как бы глазки строит, дружит со всеми, на ручки ко всем идет. Со всеми сразу как бы знакомится. Это бизнесмен. Я когда в школе учился, у меня был такой один молодой человек, ну, ребенок. И он очень любил дружить со всеми. И у него было увлечение, он копил марки. И когда он со всеми дружил, то он вообще никому не навязывал эти марки. Но у него всегда оказывались самые лучшие марки. При этом он никогда ни одну марку не купил. Понимаете? Бизнесмен — это человек, который всех любит, со всеми дружит и потихонечку выменивает то, что надо. Но то, что ему нужно, он никогда не упустит. И как бы все довольны рядом. Никто не проиграл, а он получил то, что ему надо. Так природа действует. То есть он извлекает прибыль из отношений. И в чем заключается природа-то? Природа не в том, чтобы нахомячиться на том, что ты со всеми дружишь. А природа заключается в том, что эта способность Бог людям дает для того, чтобы процветало общество. Для того, чтобы были школы, дороги, сады, парки и так далее. Вот эти люди, которые извлекают прибыль, они должны свою прибыль не на вертолетную площадку там, как бы, и футбольное поле внутри дома, и как бы и подводную лодку вместо яхты, на которой еще ядерное оружие. Понимаете? А обществу служить этим всем, Бог для этого, это и есть миссия. Миссия — это не бабло грести. Они говорят, у меня миссия такая, зарабатывать деньги. Это не миссия, это хомячество. В следующей жизни ты барсуком родишься. Ну нет, барсуком, если ты любишь дома как бы строить себе. Коттеджные поселки, там себе все в себе. Ну, будешь, родишься барсуком и будешь строить там коттеджные поселки тоже. Барсук же чем занимается? Он все время строит себе там дома под водой. Он занят очень сильно, он деловой человек. Если посмотреть на него, он деловой человек такой. Потому что потребность хомячить – это не человеческая форма жизни. Это животное, вот это стремление к комфорту – это не человеческое. Человек предназначен для того, чтобы перешагнуть через этот вид счастья. Он должен дарить людям радость, жертвовать собой, развиваться. В этом смысл человеческого рождения, понимаете? А если ты свои способности используешь в другом направлении, значит, родишься животным. Если мне не верите, я могу вам более авторитетный источник дать. Да. Не верите, вот, что так бывает? Хорошо. Вот вам более серьезный человек.
Кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всех, хорошую религию придумали индусы, что мы отдав концы, не умираем на совсем, стремилась ввысь душа твоя, родись со мной с мечтою, но если же ты, как свинья, останешь свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя при выделе Евхаристии, досадно, что ж родишься вновь на плоскости гораздо. А если видел смерть врага, еще при этой жизни, в другой тебе дорогу будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты в дворником родишься вновь арабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если тут, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь, досадно попугаем жить, котюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Так кто есть кто, так кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем, задумайся о том. И не может тот обрезанный кот был раньше негодяй. А этот милый человек был раньше добрым, в сон я от восторга прыгаю.
Восторга прыгает. Почитал Священное Писание. Соски был очень развитый человек. Вот эта песня тоже, кони, это тоже из ведических писаний, эта песня тоже. На них составлена, на основе их. Ладно. Итак, человеческая жизнь предназначена для самосовершенствования. Если человек хомячит, он думает богатство, то он получает одну из форм животной жизни в следующей жизни. Эти все формы предназначены для этого. Человеческая форма жизни только... А сколько нам жить осталось? 20, 30, 40, а потом дальше, следующая жизнь. И все, и ты все потерял в жизни, если неправильно стремился. Стремилась ввысь душа твоя? Правильно. А если туп как дерево, значит неправильно. Ну, вы говорите, вы скажете, Олег Геннадьевич, это еще не доказано. Это доказано. Вот смотрите, допустим, вы человеку говорите, посмотри, ты на свинью стал похож. Куда, значит, душа стремится? К комфорту, уюту, балдеть, ничего не делать. Человек начинает становиться похож на свинью. Уже при жизни. Меняется психическое тело. Тонкое тело или психическое тело в ведах называется телом желаний. Желание меняет человека. Вот этот человек стремится к ввысь, у него божественное лицо становится уже в этой жизни. А если он стремится вниз, угу. 4 мая ретрит по желанию счастья, будет в этом же желании, что это за ретрит? 4 мая? Онлайн, что ли, или как? А, и вы просто людей пригласили сюда, чтобы они участвовали в этом. Классно, хорошая идея. Приходите, я просто, это будет онлайн. Я думал, у меня все в жизни поменялось, я остаюсь в это, если только... Ладно. Еще что-то мне положили, объявления какие-то. Так, секреты жизни в изобилии. А, это тот же самый семинар, расшифровка. Ну, посмотрите потом. Я думаю, там в фойе будет, почитайте. Это очень интересный человек, познакомьтесь с ним. Итак, успех начинается внутри. Разберитесь во всем. Сначала природа, правильное питание, режим дня. Это основа жизни. Без основы дом, фундамента нет, дом не будет строить бесполезно, все развалится. Дальше взаимоотношения с людьми. Доброта – это основа отношений. Не простил человеку, дальше ничего не будет. Этот человек разрушит тебе всю жизнь потом. Через него все твои страдания. Прощение идет не от того, что ты бьешься головой об стену и прощаешь его. Прощение означает более ресурсная жизнь. Начни думать о Боге. Начни молитву. Как это делать? Есть лекции на этот счет. Изучай. Начинаешь думать о Боге, у тебя увеличивается энергетика духовная внутри. И блок вот этот в сердце, который возник из-за этой ситуации, он уходит. А человек почему тебя расстраивает из-за этого блока? Чувствую, у тебя что-то в сердце плохо, и ты на него как бы это все переводишь, на этого человека. Вот в этом и непрощение заключается. А если у тебя там все прошло, легко на сердце стало, то что его обвинять? У тебя все нормально. Поэтому думай не о прощении, а о молитве. Больше молись, занимайся духовной практикой, ходи в храм, песнопения духовные, через любовь, вот эти отношения духовные. А сердце очищается от боли по отношению к человеку. Очистился по отношению к этому человеку, дальше делай выводы. Ты пострадал, потому что дистанция была не та. Человек не тот, с которым можно строить близкие отношения. Он или в невежестве, или в страсти. Он не благостный человек. А если с благостным человеком пострадал в отношении, иди извинись перед ним напрямую. Вот если человек невеста, извиняться не надо. Просто по-доброму относись к нему, он все поймет. Если человек в страсти, намекни ему на то, что ты как бы сожалеешь. Но не надо при этом сильно извиняться, потому что человек в страсти это начнет использовать. Он будет как бы себя потом в веревке видеть. Скажет, ты виноват, я понял, нет, согласен с этим. Вот. Человек в благости, искренне извиняйся перед ним. И он тебя поймет, и все наладится тогда. Вот по отношению к этим трем категориям, прощение по-разному действует. Если ты хочешь наказать благостного человека, наказывай его дистанцией и объясни ему в письме, в чем он не прав. Если ты хочешь наказать страстного человека, наказывай его по закону. Есть законы страны, накажи. Если ты хочешь наказать невежество человека, наказывай его как можешь. Потому что он плевал на закон. Понимаете, да? Хорошо, я сейчас объясню. Это очень деликатный вопрос. И объясняется он тоже деликатно. Один мужчина подошел ко мне и говорит, вот, Олег Геннадьевич, вы так в лекциях намекаете на что-то, но я не совсем понимаю. Вот у меня... В наглую один мой знакомый увел жену. Вернее, еще она со мной живет, но говорит, я люблю его. Он с ней общается, охмуряет ее на моих глазах. И правильно ли я понял, что я должен сделать? Я говорю, конечно, вы очень правильно все поняли. А он говорит, а при ней или без нее? Я говорю, конечно, при ней. И дальше он мне рассказывает, говорит, я, говорит, их встретил вдвоем, и я как бы, ну, сделал то, что вы просили, ну, то, что вы, как бы, ну, я как бы его полечил, точный массаж лица, ну, как вы, как бы, вы рекомендовали, вот. И он отдохнул немножко. Она, знаете, Олег Геннадьевич, она начала мне говорить, ты изверг. Тебе нет ничего человеческого, да я ни в жизни никогда с тобой жить после этого не буду, и так далее. Олег Геннадьевич, все получилось наоборот. Я говорю, это только начало лета и нашей любви. Я говорю, подождите чуть-чуть. И дальше она уже не стала с ним встречаться, потому что она увидела его слабость. Когда женщина видит слабость мужчины, она теряет всякую любовь к нему. Она не чувствует в нем защиты. То есть это, она может чувство ему какое-то иметь, но жить как бы с этим человеком уже как? Да? Или нет? Ну и так и получилось. Она вроде бы, я его люблю, но уже с ним не встречается. Ну и люби на расстоянии, кто тебе мешает. И так он сохранил свою семью. Постепенно она успокоилась и раскаялась. В том, что произошло. Намек понят или нет? Если у человека в жизни нет закона, что хочет, то и делает, то на него тоже нет закона. Потому что если ты с ним по закону, то у тебя ничего не получится. Может так случиться, что он кого-нибудь подкупит там или еще что-нибудь сделает, и все будет не по закону опять. Так что действуй с позиции силы с такими людьми. Найди силу сильнее его, и тогда он все поймет. Потому что у людей невежественных силой понты только пока они чувствуют защиту. Как только защита пропала, сразу хвост под стол и лапки вот так вот. А? Я вам расскажу одну историю. Я разок приехал в Питер, и меня встретила муж и жена, ну, чтобы довезти с аэропорта до места, где я живу. Но на самом деле у них была другая цель. Они, когда меня везли, они мне рассказали, что у них была своя фирма, очень, ну, успешная деятельность, они хорошо все организовали, и пришли к ним уважаемые люди. Говорят, у вас классная фирма, вам надо продать вот за такую цену, как бы, нам. Они говорят, во-первых, мы не хотим продавать, а во-вторых, это не цена той фирмы, которая у нас есть. Она стоит гораздо дороже, потому что там другие деньги, другая прибыль. Ну, это мы решаем, сколько стоит. Вот если вы не будете продавать, у вас там есть столько-то времени, то вы сядете в тюрьму, а фирма все равно будет наша. Потому что мы вот такие вот люди. Замечательно. Люди слушают мои лекции серьезно. Начали читать молитву. Прошли три стадии. Первая стадия – побед над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние. На стадии влияния человек начинает понимать, что ему делать вот с этими людьми. Невозможно понять, потому что страх так действует. Ты чувствуешь, что ты ничего не сделаешь. Они тебе внушают этот страх. На самом деле, что они, боги, что ли? Они смертные люди, над ними тоже есть начальство. То есть они такие же, как ты. Чуть-чуть, может, более высокое положение в обществе. Почему ты боишься? Потому что так действует твоя судьба. Судьба всегда страх вселяет в сердце. Ну так они сначала убрали страх, потом дальше. Они при этом, там проверки были, они как бы думают, ну потеряем. Ну сядем. Эксперимент так эксперимент. Смело себя вели очень. Не хотели просто так отдавать. Имели чувство собственного достоинства в сердце. Молились. Сначала спокойствие в сердце, потом влияние. На стадии влияния они поняли, как действовать им по отношению к этим людям. Те сразу, оп, уже ослабели. В общем, я не буду вам всю историю рассказывать. Как все закончилось? Они сели в тюрьму. Кто они? Те, которые рэкетировали, кто они? Нормальных денег, конечно, не сели. Ну, то есть фирма у них осталась, а те сели в тюрьму. Почему? Потому что так действует энергия. Когда ты победил людей, стал сильнее их, то та их агрессия пойдет на них. Ты победил свою судьбу, свободен. Никто тебе с тобой ничего плохого не сделает. Все. А те, кто пытался это сделать, получат назад свое. То, что они и хотели. Не верьте, пробуйте, тренируйтесь. У меня было много таких ситуаций в жизни, я их вам рассказывать не буду. Сразу все будет в интернет, сплетни пойдут и так далее. Уже было такое. Побеждай свою судьбу, все, что происходит в твоей жизни, в деятельности твоей, это твоя судьба. Продиагностируй себя. Если чувствуешь, что ничего не получается в бизнесе, скорее всего, 90% у тебя просто нет сил. Иди на природу, бегай, добрые отношения с людьми строй, всех прости, кого не простил, уважай старших, вот эти все вещи развей, и потом увидишь, как все начнет получаться. Дальше вторая причина. Ты, может быть, не понимаешь, как устроено все. Например, руководители есть четырех типов. Есть руководители, которые могут администрировать процессы, они не могут воспитывать людей, но они могут отладить производство. Есть руководители, которые могут воспитывать людей, но не могут отладить производство. Это административного типа, два типа руководителей. Есть еще идеологического типа, два типа руководителей. Это один тип, это человек может развивать деятельность, а другой может развивать людей. Вот Чапаев был лидером, который руководит процессами. То есть он был стратегом, он сражался. А Фурманов был идеолог людей. То есть он воспитывал людей. Вот два типа руководителей. Понимаете? И они объединяются, когда получается вот такая связка хорошая. Они противоположные, как бы. Вот если, допустим, у тебя бизнес не получается, значит, есть два варианта. Или ты не можешь наладить производство или процесс в твоем бизнесе, значит, ты идеолог, ты идешь вперед, вкладываешь деньги, у тебя большие планы, но ты просто не можешь наладить процесс. Найди себе администратора, дай ему нормальную зарплату, и все у тебя получится. Второй вариант. Ты как бы хороший процесс отладил, но ты не понимаешь, как развивать деятельность. Найди себе развивальщика, тоже такого руководителя, заплати ему хорошие деньги, у тебя все получится. То есть это тоже надо знать. То есть нужно разбираться в себе. Если у тебя нет ресурса внутреннего, ты споришь с людьми, ругаешься, теряешь людей. Если у тебя неправильные мотивы, ты людей пытаешься мотивировать деньгами. Они у тебя наглеют, садятся на шею. Люди хорошие специалисты, если ты их баблом как бы мотивируешь, они у тебя побудут, пока у тебя хорошо все. Когда будет плохо, они пойдут тем, кто им больше денег даст. И ты потеряешь самых лучших людей, твой бизнес развалится. Мотивировать людей нужно добротой человеческих сердец. Нужно заботиться о них, общаться, дружить с ними. И те люди, которые мотивируются деньгами, отваливаются, а те, которые мотивируются отношениями или правильно построены, они станут твоим оплотом жизни. И за тебя всем дадут по шее. Ну, то есть, ты останутся самые лучшие, и так твой бизнес начнет процветать. Понимаете, да? Все равно начинается с правильного понимания смысла жизни. Как ты понимаешь жизнь, такие люди вокруг тебя организуются. Это все синхронизируется очень сильно. Твое настроение внутреннее передается всем вокруг. Правильное настроение у них тоже будет правильно. Неправильное у них тоже будет неправильно. Бог тебя обязательно будет испытывать всегда. Но человек в основном, это мой опыт, страдает из-за того, что у него нет сил. Это чаще всего. И на втором месте у него нет правильного представления о жизни. И на третьем у него неправильно, ну, он не понимает, что такое связи. Есть как вот как, допустим, точно так же, как в пространстве существуют четыре координаты, да? Так же и в бизнесе тоже. Есть движение вниз, означает отношения с подчиненными. Уважай их как младших, заботься о них, прощай им глупости, и они тебе вот так будут помогать. Есть горизонтальные отношения, перестань завидовать конкурентам, дружи с ними, начни им помогать, и они тебе тоже будут помогать. Есть вертикальные отношения, начни уважать власть, начни делать добрые дела в городе, тебе там тоже будут помогать. Если у тебя что-то не ладится, значит, ты продиагностируй себя, у тебя или так, или так, или так что-то не работает. Если тебе проверки идут, значит, нет вертикальных отношений. Если у тебя нет продаж, значит, нет горизонтальных отношений, у тебя нет связей. Если у тебя текучка, значит, ты не уважаешь подчиненных. Посмотри, где у тебя просев. Но все эти вещи меняются с помощью молитвы и правильного образа жизни. Потому что это все, чтобы менять, нужны силы. А сил нет, потому что некогда, Олег Геннадьевич. Вы тут ездите, лекции читаете, бегаете, а у меня работа. Некогда, потому что у тебя неправильно мозги работают. Ты находишься в страсти. Ты сильно обусловлен своими желаниями. Ты не можешь от них отвлечься. Ты не можешь успокоиться в своем сердце. Ты не можешь чуть-чуть отодвинуться назад, чтобы организовать правильную жизнь. Потом у тебя ноги будут, ноги на столе будут лежать. А все будет делаться само. Руководитель благости не парится. У него много хороших, замечательных подчиненных. Вот я себя здесь сижу, читаю лекцию, в это время идет мощнейшая подготовка Международного фестиваля благости, в котором задействованы просто больше 100 человек в организации. По-моему, то ли 15, то ли 16 мая. Посмотрите. Какого? 15, да. Я честно не знаю. Посмотрите в расписание. Обычно то ли 16, иногда 16, иногда 15 начинают. 15 мая. Приезжайте, день раньше, день позже, не имеет значения. В Анапе, Черное море, вам недалеко. рядышком. Получите, это будет самый лучший отдых в вашей жизни. Не верите? Поднимите руку, кто ездил и так считает, что это самый лучший отдых в вашей жизни. Вон, смотрите. Есть куча.
И снова едем.
И снова едем. Отлично. И вы тоже снова едете? Понятно. Ладно. Ну, как бы у нас время заканчивается, мои дорогие друзья. После лекции можно меня потушить еще здесь, за этим столиком. А сейчас нас святые. Ну? Экологии. Что это? Да, это все как бы скоро побрем из-за распыления. В общем, осеннее пальто можно не покупать уже. Послушайте меня внимательно. У меня один родственник жил в Чапаевске. Это место, в котором нечем дышать. Я два раза испытал такое чувство, что я не могу дышать. Первый раз в Чапаевске, второй раз в Пекине. Когда я приехал в Пекин, я спросил, ребята, как вы здесь дышите? Они говорят, мы уже привыкли. То есть, когда экология по-настоящему страдает, все замолкают, никто не орет. Потому что так действует природа. Вот когда в 20 километрах от меня природа смыла целый поселок, и людей вывозили трупы КАМАЗами крытыми, то об этом была полная тишина у нас в стране. Это было лет 5 назад. Там погибло несколько десятков тысяч человек. Вода поднялась на 5 метров над дорогой. Все посмывало нафиг. Целыми автобусами. Тишина в студии. Когда по-настоящему страдает экология в Пекине, все ходят и молчат просто. Дышать нечем. Я вам одну вещь сейчас скажу, которую вас должна пробить. Запомните, проблема главная человека – это не экология. Так вот этот вот мой родственник в Чапаевске, он прожил больше 70 лет, не болел. Он был плотником и всю жизнь с любовью помогал людям, и он был замечательным специалистом. Никогда не болел и тихонечко умер. Как работает эта система? Вот когда человек испугался чем-то, допустим, испугались распылением, помрете от распыления. Испугались тем, что выхлопные газы, помрете от выхлопных газов. Вот у человека сознание работает сильно на страх. И это дает человеку очень сильные и разрушительные последствия, понимаете? Вот, допустим, у вас замечательный воздух здесь. И замечательные деревья, и замечательный климат, между прочим. Я это почувствовал, и в результате я здесь сильно отдохнул. Но если вы, живя здесь, думаете об этих газах... Мне не важно, кто спросил, я вам отвечаю всем. Потому что у человека есть три типа веры. Первый тип веры – это вера в зло. Или в злые силы. Она по-разному проявляется сейчас в интернет-пространстве. Пчелы поздыхают, нас всех чипируют. Вот. Коронавирус придумали властители денег для того, чтобы всех умертвить. И т.д. Все эти люди раньше, сейчас так звучит, раньше звучало по-другому, конец света там и так далее. Есть люди, которые верят в зло. И они постоянно находятся в страхе, у них глаза квадратные, и психушка – это их конечный пункт назначения. И они не от выхлопных газов погибают, а от дури, которая мучает их голову, потому что они думают, что этот мир поражен злом. Этот мир управляется Богом, к вашему сведению. И Бог здесь все контролирует и регулирует. Поэтому добро всегда побеждает зло. Итак, первая категория людей верят в зло. Это порча, сглаз, проклятие, чипирование, мертвые пчелы, плохая экология, все продукты искусственные, ГМО и так далее. И постоянно в страхе, вот, и понос судороги, смерть в результате. Или психушка, одно из двух. Вторая категория людей. Люди верят в деньги, во власть. У них другая жизнь. Вот те, которые верят в злые силы, они постоянно, у них нахлобучены мозги. Они постоянно, как бы, у них возбужденное сознание очень. Они такие, все стало плохо. Вот. И третья категория людей верят в Бога. Вот те, которые верят в Бога, они радостные, счастливые. Даже на фоне Великой Отечественной войны. Я читал историю недавно. Одна рота, на нее шло 7 танков. Рота это там 20 человек. 7 танков, тигров. И они все просто, и все, и в окопу, и как бы все. Как бы. Не стреляют, боятся, потому что танки же сразу отвечают выстрелами, и сразу все взрывается и разлетается в дребезги. Один солдат взял, у всех собрал гранаты. Он вообще ни разу не участвовал в боевых действиях. Собрал у всех гранаты и пополз. Он один уничтожил все 7 танков. И остался жив и невредим. И спас всю роту. Во что он верил? В мух, пчел, распыление газов или в Бога? Мне мой вопрос в ответ к вам. Если бы он чуть-чуть сомневался и чуть-чуть хотя бы боялся, что типа предали нас там или еще что-то, он бы никогда не совершил победу. Потому что побеждают только те, у кого идеально, кристально правильная вера. Поэтому формируйте правильную веру в своих головах. Иначе будут проблемы у вас в жизни. Не читайте в интернет всякую фигню на букву Х.
Это не мой вопрос. Это
не важно, ваш или нет. Вы задали, я вам отвечаю.
Это вот как раз видео просто людям как подтверждение. Просто очень важный был вопрос. Я не могу сформулировать ответ такой же.
Я знаю, что когда наступает тяжелый период в жизни Земли, типа коронавирусная пандемия там и так далее, что очень много появляется кого? Паникеров, которых надо расстреливать. Потому что когда они появляются, они все рушат на своем пути, и они разрушают всю культуру человеческую. И поэтому, когда нам тяжело, когда у нас такие события происходят, мы должны верить в лучшее. Тогда все будет хорошо. Хоть у нас время закончилось, я все равно вам включу сейчас песенку одну. Кого? Кого? Высоцкого, правильно?
Не покупают никакой еды. Все экономят вынужденные деньги. Холера косит стройные ряды. Но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот. И в Астрахани лихо жгут арбузы, но от станка рабочий не уйдет. И крепнут все равно здоровье музы. Убытки терпит целая страна. Но вера есть, все тишится на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холеры. На трудовую вахту стал народ для битвы с новоявленной порчей. Но базара холера не пройдет. Холеры нет, и все, и бал окончен. И я погадал вчера на даму треп, назвав ее для юмора холеры. И понял я, холера — это блеф. Она теперь, мне кажется, химерой. Во мне теперь прибавилась ума. Себя я ощущаю кулером. И понял я, холера не чума. У каждого всегда своя холера. Уверен я, холере скоро тлеть. А ну, казал, из тысячи орудий вперед холерой могут заболеть. Холерики — нестерженные люди.
Развивайтесь, не поддавайтесь панике.
Исчерпывающий ответ, низкий поклон. Благодарю, что вы в нашей жизни есть.
Мне так жена говорит, я говорю, так рада, что ты в моей жизни есть. И я ей отвечаю, я так рад, что я в твоей жизни ем. Сейчас у нас будет, я желаю всем счастья. Спасибо вам за ваши искренние чувства. Тонкая очень грань между верами разными. Все эти веры — это знания. Паникеры тоже распространяют знания. Это знания о том, что есть люди, которые хотят уничтожить цивилизацию человеческую. Но они никогда не будут иметь силы в этом мире. Потому что сила вся исходит от Бога. Но если все люди на земле поверят этим людям, то тогда вся цивилизация будет уничтожена. Надо верить в счастье, а не в зло. Сели прямо.
Я желаю всем счастья. счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Счастье. Я желаю всем 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 счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.
Спасибо вам большое.
большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что были со мной все 3 дня. Спасибо вам большое.